У нас Михаил один. Вот. В Кургане они там что-то между собой болтают. Вот. В Бийске тоже два человека. Ну, то есть это все или это только начало? Что мы будем делать? То ли мы будем вообще, ну, вопросы опять, ответ на вопросы, то ли мы читаем, седуем.
А может быть, несколько вопросов, и потом будем начинать.
Ну, давайте, да, хорошо.
Да.
Вопросы по теме беседы.
Угу, хорошо. Так, Челябинск, как Назарова.
Салфеточку найти. Сейчас я шмыгаю.
Как Назарова, Алена. А после Челябинска, пожалуйста, с Латвии Липая Сигния, пожалуйста, приготовьтесь. Хорошо?
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я вас рада видеть второй день подряд, и опять мне выпало счастье задать вам вопрос. У меня вопрос такой. Как правильно выстроить отношения между отчимом и сыном, то есть ребенком, и как женщине правильно как-то сохранить баланс, давая любовь одновременно и мужчине, и ребенку?
Ну, это хороший вопрос. Он касается кармы. Потому что когда женщина расстается с мужем, она получает плохую карму, которая воплощается потом в ребенке. И этот ребенок однозначно будет эту карму отдавать. Ну, то есть это как плата за то, что ты разрушил его домик. Вот, допустим, если мой домик кто-то разрушит, а домик у ребенка это папа и мама. Это две крыши, как бы две половинки крыши. Если мой домик кто-то разрушит, я однозначно буду недоволен этим человеком. Вот. Ну, то есть, другими словами, как бы ребенку предлагают другой домик. Причем часто, так как отношения эти очень долгосрочные, глубокие, и они обычно создаются в то время, когда дети находятся на бессознательном состоянии, и поэтому, когда он чуть-чуть начинает себя понимать, то у него нет вариантов, кто для него папа и мама. То есть, такие варианты отсутствуют. Когда варианты создаются заново, то это очень медленный и долгий процесс, и в нем есть этапы. Например, первый этап – отчим, он воспринимает дочку или сына как друга и вообще не навязывается в отношении. Пытается вести себя хорошо, показывает свое поведение хорошее. На втором этапе дети начинают сами пытаться искать прибежище, то есть они как бы себя доверяют человеку, пробуют отношения строить. На этом этапе надо стать старшим другом. Ну, то есть надо давать советы, которые можно выполнять, можно нет. И когда ребенок сам примет человека своим родителем, тогда можно с ним вести себя уже полностью как старший. Но если этого не произошло, и родитель начинает вести себя как старший уже априори, то это однозначно всегда будет жесть. Потому что ну вот насильно мил не будешь. Вот, допустим, представьте, сейчас кто-то придет к вам в жизнь и скажет, я твоя мама. Ну, хотя она никогда мамой вашей, спасибо большое, никогда вам, мамой вашей вообще не была в жизни. Ну, представьте, как вы будете на это реагировать. Ну, то есть она вам скажет, я твоя мама, и будет тобой командовать. Ну, ты думаешь, какая ты мне мама? Я тебя первый раз вижу вообще в жизни. Вот. Или, ну, если ты как бы любишь мою маму, то еще не значит, что ты для меня папа. У меня есть папа мой, который от нас уехал. Вот. И так далее. Поэтому что делать? Вот в это я описал ситуацию сейчас. В зависимости от поведения близкого человека. Если его поведение неправильное, то есть он пытается стать папой сразу, не понимая вообще, как строятся такие отношения с детьми, то тогда надо ему объяснять. И причем объяснять означает, что вы с ним должны установить контакт. Здесь очень важно понять, что часто люди думают, что если они сексом вместе занимаются, целуются, обнимаются, значит, у них есть контакт. Понимаете, есть разные виды контактов. Например, есть телесный контакт. Телесный контакт означает, что люди наслаждаются телом друг друга. Но вот этот телесный контакт еще вовсе не обозначает, что они могут друг друга понять, друг другу что-то объяснить. Вот этот процесс, он очень глубокий и постепенный, потому что отношения в целом семейные, они очень ранимые. И если у человека есть свое представление о том, как он должен вести себя с ребенком, может быть, оно даже неправильное, не имеет значения, то поменять его очень сложно. Поэтому в данном случае вы задали вопрос, как мне построить отношения с моим ребенком и с отчимом, чтобы между ними все было нормально. Поймите, что у вас с ребенком уже давно были отношения с самого его рождения. Вот, и с ним не надо строить отношения. В ваших отношениях не должно ничего меняться, потому что это еще будет один удар. То есть ребенок уже имеет с вами отношения, вдруг вы с ним решили их перестраивать почему-то. Вот. Значит, осталось только одно — построить отношения с отчимом, потому что он попал не в семью с одной женщиной, понимаете, а в семью еще, в которой есть два человека, или три бывает человека, или четыре. Ну, то есть в большую семью новый человек попал. И если он не знает, как правильно себя вести в этой новой семье, то надо просто по-доброму его сначала принять таким, какой он есть, объяснять детям, ну, что вот он вот так вот только может себя вести. Не надо его там сильно оправдывать. Вот. И пытаться сделать так, чтобы отношения были правильными. Ну, то есть, если вы как бы начинаете играть под его дудку, перестраиваете отношения со своим ребенком, то будет вообще жесть. Вы потеряете обоих, потому что ребенок никогда не примет этого. То есть он уже создал с вами отношения. Зачем ему их менять? То есть это мало того, что ему одну половинку крыши убрали, теперь вторую убирают и делают какую-то новую крышу с евроремонтом. Понимаете, ему это 100 лет не надо. У него как бы есть свои представления о жизни. Вот, поэтому с ребенком менять отношения не надо. И надо постепенно человека вводить в семью. Если он хочет обломаться, пусть обломается. Но вы должны понять, в чем принцип как бы, отношений с этим человеком. Надо его принять таким, какой он есть, и по-доброму объяснять, как лучше с ребенком быть. Если он не хочет этого принимать, тогда, значит, между вами просто нет отношений. Все. Поэтому ответ только один. Строите отношения с тем человеком, которого вы взяли в семью, не на основе сюсю-пусю, а на основе здравого смысла общения. И тогда с ребенком тоже легче будет.
Спасибо большое, я вам очень благодарна.
Так, спасибо большое. Латвия, Липая, Сигна, вы готовы задать вопрос? Так, пока вы включаетесь, Олег Геннадьевич, если можно, я с чата зачитаю с трансляции вопрос один.
Да, да, давайте, да.
Да, Юлия Белова спрашивает: добрый день, Олег Геннадьевич, влияет ли смешанный брак по категориям между мужем и женой на судьбу ребенка? И если смешанная категория у ребенка, то как его воспитывать?
Я ничего не понял, какие смешанные категории?
У мужа и жены смешанные категории получается. То есть у мужа одна категория, у жены другая.
А, я понял. Потому что как бы. Я думал, это намек на смешанные браки. Мужа и жены смешанные категории. Вот, я не совсем понял.
Я тоже не совсем понял. Правильно. Категории разные.
Потому что в Швеции сейчас, вот, например, женщина может мужчиной быть, а мужчина – женщина. И вот это называется смешанные категории. Вот. То есть очень сложно понять, как там себя вести вообще. Женщина в брюках ходит, мужчина в юбке. Как бы, как им себя вести с ребенком? Я не знаю. Вот. А что касается первый тип и второй там, и так далее, то хорошо, можно об этом поговорить. Но это целая большая тема беседы. То есть если есть вопрос, какие категории конкретно, тогда будет конкретный ответ. А так это минут на 40.
А, ну понятно, нет, 40 минут это слишком долго. Тогда Латвия, Липая, Сигне, давайте свой вопрос, тоже интересный. А потом еще один вопрос с Казани от, сейчас скажу, Казань, Гузель Хамидуллина. Только коротко, Гузель, готовьтесь задать вопрос.
Так. Добрый день, Игорь Геннадьевич, примите, пожалуйста, наши поклоны. Большое благодарство за возможность присоединиться к вам.
Взаимно. Тоже благодарен вам, что вы слушаете нас.
По вчерашней теме и вопрос появился такой. Как вовлечь мужа, отца в воспитание детей, в том числе мальчиков, в вчерашней теме? И, ну, если сегодняшняя тема девочки, то можно забегать вперед, то это
Ну, это как бы этот вопрос хороший, и он опять же как бы адресуется не к отцу. Надо понять вообще, с чего начинаются отношения у мужчины с детьми. Мужчина любит детей глазами жены. Вот что надо понять. То есть, другими словами, любовь — это ощущение любви вообще, это энергия женщины. И если мужчина, допустим, любит женщину, то он любит также ее детей, и причем ее глазами. Вот. И если, допустим, между вами нет вот глубоких отношений, как еще раз повторяю, люди часто живут тем, что они просто наслаждаются телами друг друга. И, естественно, телами детей тоже. И это очень поверхностные отношения, хоть и большинство людей считают, что это и есть самое главное в жизни. Вот балдеть друг от друга, они это называют любовью. Вот если я как бы не испытываю там вот этого чувства как бы близкому человеку, значит, любви нет. Понимаете? То есть люди воспринимают очень поверхностно саму природу отношений. И поэтому они также и к детям хотят. То есть они хотят, чтобы... Вот я от жены... Жена с ребенком, допустим. Ну, пусть родные даже. Я от жены балдею, а от ребенка не балдею. Что за ерунда? Ну, что тогда? Зачем он мне нужен? Что мне с ним строить отношения, если я наслаждаюсь женой, балдею от нее, а от ребенка не балдею? Вот. Понимаете? Ну, то есть сама по себе телесная концепция отношений не подразумевает, что будет глубокое чувство передаваться от жены к детям. Ну, то есть мужчина, который наслаждается женщиной, вовсе не означает, что он будет наслаждаться детьми. Но если мужчина и женщина имеют глубокие сердечные отношения, то есть они общаются друг с другом, они формируют, потому что общих интересов быть не может. Мужчина свои интересы, у женщины свои, у них разные природы. Но общим интересом является развитие всегда, то есть развитие семьи. А развитие всегда означает нравственность и служение Богу. Но также и физическое развитие, тоже природа. Вот здесь уже появляются общие интересы. Мы хотим вместе ходить в парк, причем мужчина, он по-своему там понимает, эта женщина по-своему, он там, допустим, на турнике висит, она с детьми бегает, прыгает. Вот. Неважно, важно то, что они вместе туда пошли. Потом они вместе приглашают друзей. То есть мужчина общается с мужчинами, женщина с женщинами, они каждый своим делом занимаются. Но при этом они вместе. То есть они вместе пошли в храм. Мужчина в храме любит побеседовать с наставником или помолиться. Женщина любит на службах посидеть, послушать, поохать, повздыхать, свечки поставить, ритуальчики какие-нибудь попроводить. Ну то есть у всех свои интересы, понимаете? Но это означает, что у них есть совместные отношения, потому что некоторые люди думают, что совместные отношения — это сесть и начать говорить по душам. То есть говорить по душам означает вскрывать боль, которая накопилась за годы отношений. И ясно, что вот это говорить по душам вообще ни о чем. Ну, если у вас действительно боли никакой нет в сердце, тогда вы можете и по душам поговорить. Тогда уж о чем говорить вообще, если у вас боли в сердце нет, то у вас все будет отлично. И в отношениях с детьми, и со всем. Но если эта боль в сердце есть, то тогда в этом случае остается только одно: вместе ходить в парк, вместе приглашать друзей, вместе ходить в храм. Больше ничего не остается для того, чтобы у вас была любовь. Понимаете, не постельный режим, а любовь — это разные вещи. Вот. Если у вас будет любовь, симпатия появится у него к вашим взглядам, к вашему пониманию вещей, к вашей чистоте, возвышенности. Тогда у него такая же симпатия появится и к детям. Он будет чувствовать эту природу, вашу чистую, также в них. Она будет проявляться в ваших детях, ну, как бы в отношениях с детьми, и тогда он будет к ним тянуться. Потому что человек тянется всегда к тому, что приносит ему счастье. И он, если будет чувствовать чистоту в детях, вот эту возвышенность какую-то, то тогда он будет испытывать счастье. Понимаете, в целом всегда это означает отношения. Но если смотрите, вы как живете, то есть вы работа, телевизор, понимаете, работа, телевизор, секс, свобода, работа, телевизор, секс. Если вы живете не отношениями, а просто пашете и расслабляетесь, как бы отдыхаете от того, что вы пашете, тогда никакой любви не будет. Потому что любовь формируется только, когда вы вместе отвлекаетесь от работы, телевизора и секса. Понимаете, вот когда вы от этого всего отвлеклись вместе и пошли в парк, друзей пригласили или в храм пошли, тогда в этом случае появляются отношения. Потому что если вы считаете, что отношениями является, что отец пришел раздраженный с работы и начал «Я уроки!» Понимаете, это он на них просто срывается. Ну, то есть он просто раздражен, если он хорошее настроение, что он пойдет проверять уроки? Нет, конечно. Он пойдет проверять, как бы ему плохо. Это значит, кто-то виноват. А кто виноват? Ребенок виноват, он не учится. Даже с столбом можно придраться. Что тут встал, мешаешь идти? Понимаете, если у тебя плохое настроение. Вот так люди придираются к своим детям. Они, конечно, это неосознанно происходит. Они сами не понимают, почему я вчера наругалась на своего ребенка. Ну, потому что у тебя было плохое настроение. У тебя не было сил жить. И он еще тут мешает. Вот. А он не мешает, он просто такой же, как ты. Он живет как может. Вот. Но если вы правильно живете, то есть наполняетесь от природы, друзей приглашаете, вот, в храм ходите, то есть вы правильный образ жизни ведете, то в этом правильном образе жизни начнут проявляться хорошие качества личности. Если собачка, допустим, на природе бегает, она в ней она и улыбается, и дышит радостно. И вы видите, какая у вас хорошая собачка. Но если она сидит дома целыми днями, она начинает гавкать, и вы думаете, какая плохая собачка. Начинаете с ней плохо себя вести, гонять ее по подоконникам и так далее. Но понимаете, на самом деле отношения означает, зона, опять же, пространство, в котором вы их строите. Вот, допустим, когда друзья к вам приходят, ясно, что все рады, и с ребенком есть о чем поговорить, потому что атмосфера радости. Или в храме, допустим. Но если ваша атмосфера — это просто замученное состояние после работы между телевизором и едой, вы общаетесь с ребенком. Потому что время свободное выпалось. Потому что еда еще не готова, а телевизор уже не готов. Уже просмотрел. Вот. Или наоборот. То тогда это не отношения. Если вы меня спрашиваете об этом, то здесь ничего не сделать. Если вы хотите строить отношения, тогда начните жить правильно. Находите время на отношения. Находите время не только на телевизор, еще что-то другое, когда вы с работы пришли, а также на отношения. Отношения строятся в той среде, в которой приходит энергия. Энергия приходит от природы, от друзей, от Бога. Если вы эту энергию не получаете, отношений тоже не будет. Понимаете? Поэтому начните с отношений, а потом дальше отец начнет видеть в вас и в ваших детях чистоту, красоту, хорошее что-то. И он привяжется, естественно, к этому, будет любить. Понимаете, любовь — это не то, что таблетку какую-нибудь выпил или установку получил. Пришел к психологу, он тебе даю установку на добро. Вот. И раз, добро пошло такое. Ты пришел домой, у тебя добро идет туда, сюда, пошло везде гулять, по детям, и все классно получилось. Не работает это все, это бред. Получил силы откуда-то, можешь отдать кому-то. Вот, если свалится счастье, подели его на счастье и раздай всем друзьям. Это просто. Когда будет надо, все друзья будут рады, подарят тебе солнце или звезды. Вот. Вот так примерно существует, что такое отношения. Но если вы говорите, у меня у мужа нет отношений с детьми, значит, у вас в семье их вообще ни с кем нет. Понимаете? Просто если между вами есть какие-то наслаждения друг с другом, это тоже не отношения. И часто люди не понимают, в чем муж-то ушел вообще. Ведь жили же нормально, жили, не тужили. Вот. И дети, и квартира есть, и работа. Чего ушел так другой? Потому что нет отношений. Отношения — это не секс, не квартира, не работа. Это другое немножко. И если вы это не культивируете в своей семье, то тогда однозначно уйдет не только от детей, но и от вас.
Большое спасибо.
Так, спасибо. Еще один вопрос будем или к лекции будем переходить, Олег Геннадьевич?
Ну, и так лекции, что хотите. Ведь можете еще вопрос, можете без вопроса.
Ну вот вопрос интересный из Казани, если можно. Только коротко, пожалуйста.
Олег Геннадьевич, добрый день, рада приветствовать вас. Маленький вопрос. Мы сейчас проходим первую неделю адаптации в садике. Ребенку очень интересно, но я чувствую, что с первых дней мне вызвало воспитатели доверие. Оно прям подорвано, и по утрам с истерикой они меня отбирают, то есть они не дают мне даже сказать слово. В общем, достаточно жесткая адаптация. Как мне правильно вести себя с воспитателями? С ребенком я в то же время работаю.
Воспитатели не дают вам ни слова сказать, да? То есть они с вами ведут себя жестко, грубо, да?
И у них отношение, что не первый, не последний ребенок, и отношение такое, что, ну, как к стаду маленький.
Это значит, они немножко не воспитатели. Есть, понимаете, есть домом учителя, а есть домом учителя. Знаете, да, домом учителя это Фрокенбок. Вот. А есть домом учителя. Вот. Если они домом учителя, то как с ними отношения строят? Ну вот если, допустим, человек дебил, вот как с ним отношения строят? Никак не построишь. Понимаете, поэтому если так получается, что эти люди не могут просто нормально себя вести со взрослым, как они с детьми-то себя будут нормально вести? Они просто там наводят порядок. То есть, другими словами, они не воспитатели, а просто надсмотрщики. Понимаете, домомучители. Вот. И если они надсмотрщики, домомучители, то тогда как с ним строить отношения? Ну, так, допустим, с прапорщиком как строить отношения? Ну, допустим, равняй, смирно, вольно, разойдись, садись. Все, все отношения. Ну, то есть, если он хочет быть человеком, как с тобой поговорить, то ему надо перестать быть прапорщиком, понимаете? Ну, то есть, если он не может перестать быть прапорщиком, ему говорят, а как вы, как бы, как у вас дела с детьми? Какие дела? Ровняй, смирно, вольно, разойдись, садись. Вот, то есть, как бы, они, это функция, это не человек. Поэтому он орёт и гавкает, потому что он ведет себя как функция. То есть, он просто... Детям. Все кушать, все спать, там и так далее. Вас не слышно. Микрофон.
И можно вытекающий вопрос. Здесь я абсолютно... Меня слышно?
Да-да.
А для нас это не первый садик и не первый частный. То есть мы не попали в государственный. И моя, наверное, боль в том, что мы платим деньги за такое отношение. Как нам быть? Третья адаптация для ребенка за второй год, это будет сложно?
Как вам быть, я сейчас скажу. Это очень довольно несложно сделать. Но для этого надо иметь друзей. Обычно вот нормальные люди как делают? Если это маленькие дети, у них есть друзья. Они берут, договариваются, допустим, и одна мама сидит с детьми со всеми сегодня, вторая завтра, третья послезавтра, вот это называется садик. Ну, то есть они просто, дети играются в доброй, теплой атмосфере. И там можно их чему-то обучать, также договориться между собой, и все. Можно сделать второй вариант. Какая-то женщина решила, и ваша знакомая, или просто женщина, которой вы доверяете, пусть незнакомая, или просто женщина, которая объявление сделала, что я люблю детей, хочу с ними сидеть. Вы просто съезжаете туда детей и отдаете на день. И смотрите, как она себя ведет. Если она тоже как дебильнутая, ну тогда зачем? Какой смысл? Как бы нет смысла. То есть вы не отдаете и все, и ищите другую. А если нормальный человек может поговорить, как вот определить, что нормальный человек? Он может поговорить. Если он не может говорить, значит он ненормальный. Это просто функция, понимаете? Если вы с функцией отдали своего ребенка, ну он будет равнять смирно, там, ходить там, с детьми будет ругаться, там тоже кричать, потому что отношений нет, нет любви. Энергии любви не идет, дети капризничают. Чем там дело? Поэтому выход только один — это частные учреждения. Понимаете, это касается вообще общей темы. Есть большая тема такая, как обучать своего ребенка. И это обучение, как ни странно, оно уходит, понимаете, в другую зону сейчас. Оно из школ, вот нормальные люди что делают? Они понимают, что нормальные отношения с детьми могут быть только на тренировках, на секциях, потому что тренеру другого выхода нет. Или он устанавливает контакт с ребенком. Или вот тут не будет вообще никак тренироваться, потому что нужно как-то вдохновлять детей, понимаете? Вот. И поэтому что делают люди? То есть они часто, дети у них, обучение происходит по интернету, то есть программы хорошие, то есть дети учатся по интернету и прикреплены к какой-то школе. Там они заочно сдают экзамены. По крайней мере, в России такие законы есть, что можно так делать. Вот. А общение, общается ребенок на тренировках, на каких-то тренировках. Или второй вариант, можно сделать такое же образование совместное, то есть, опять же, взять какую-то интернет-программу заочную, они стоят копейки просто, некоторые месяц 100 рублей надо платить, чтобы учиться по этой программе. Хорошие, классные преподаватели объясняют все, там просто не выживешь по-другому. Кто тебя будет слушать, если ты что пришла? Вот. Что пришла, тогда следующая программа интернет. Вот. Там так не получится. Понимаете? То есть там очень мощное, правильное общение идет. И все, дети учатся по интернету, тренировки входят. Или вместе они сидят по интернету учатся, если у вас есть. Ну, то есть, другими словами, надо адаптироваться к современным реалиям жизни. Понимаете? Если как бы, вот это вот сейчас много говорят о реформе образования, потому что так как платят мало, понимаете, учителям, это госсистема, платят мало, поэтому кто будет на маленькой зарплате жить? Ну, в основном только дебилы, понимаете? И вот такие дебилы, они сейчас преподают в школах, как бы, и что, как это поменять, где такую школу найти? То есть нормальный человек, он вкладывается, получает деньги. Поэтому выход один – уходить из общеобразовательной системы, идти в частные системы. Если там то же самое, значит, тогда идти в интернет. Искать просто, искать, понимаете? У вас как бы один вариант. Это общеобразовательная школа, да? Но сейчас есть другие варианты. Можно детей на дому обучать. И не обязательно, чтобы он один сидел. Можно, еще раз повторяю, объединиться с многими родителями. И просто дети приходят в одну квартиру в какую-то, и там просто учатся, а потом приходят домой после этого. Домашние задания делают по интернету тоже, то, что им задают. Один человек просто наблюдает за всем. И дети могут быть разновозрастные, не обязательно одного возраста. У них разные задания, разное обучение.
Спасибо.
Рассмотрите такой вариант, я вам рекомендую.
Хорошо, спасибо.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. А можно еще один вопрос? Он очень актуальный, для всех, думаю, будет полезен.
Да.
Да, сейчас скажу. Якутск, Таратоева Надежда. Готовы задать вопрос? Якутск. Интересный вопрос про бабушек и дедушек. Думаю, для всех он актуальный. Так.
Меня не видно. В камеру слышно?
А, все слышно, да?
Да.
Так, у меня вопрос. Как реагировать на воспитание бабушек, дедушек, если они как-то вклиниваются в наше воспитание со своим воспитанием, со своими установками, со своими загонами, и прям которые не соответствуют нашим представлениям воспитания? Что с этим делать?
Хороший вопрос. Понимаете, чем старше становится человек, тем ближе он к следующей жизни. Поэтому в возрасте люди, так как они хотят уже следующей жизни, они чувствуют ее, они очень сильно привязываются к детскому телу. Поэтому бабушки, дедушки, когда видят внуков и как правнуков, они просто трясутся от счастья, когда их видят. Если родители просто счастливы, то бабушки, дедушки просто трясутся от счастья. А психической энергии как бы воспитывать именно у них уже нет, потому что чем старше человек, тем слабее у него психика. Ну, слабее в том, чтобы что-то требовать, что-то терпеть. И когда одно на другое накладывается, допустим, вот представьте, допустим, если я ем просто обычную пищу, я могу еще себя как-то контролировать. Если я сильно голоден и ем обычную пищу, контролировать себя уже тяжелее. А если я сильно голоден и ем любимую мороженку, то контролировать себя невозможно совсем. Вот это вот и есть та ситуация. Бабушки и дедушки — это, ну, голодные люди, да, детей. Понимаете, это не просто дети, а это мои дети, то есть мои внуки. Это родная кровь, понимаете? И еще надо знать, что вообще, ну, психотипы передаются, они через один. Вот, допустим, от родителей дети берут много, но еще больше берут они от бабушек и дедушек. Ну, то есть, понимаете, другими словами, психотип, ну, как бы, как это передается? Вот, допустим, мальчик, он в маму идет, а у мамы по дедушке. Ну, то есть, получается, есть приоритетные такие позиции психотипов. То есть, если мальчик, то он в маму и в дедушку по материнской линии. А если девочка, то она, скорее всего, в папу и в бабушку по отцовской линии. Ну, то есть, получается, вот эти два родственника, они как бы очень сильно, как бы, такие очень сильно любят своих внучат, потому что сильно похожи на них, понимаете? Это уже мороженка, любимое самое блюдо очень голодному человеку, понимаете? И вот это бабушки, дедушки. Что с ними делать? Ну, что с ними делать? Ну, примерно то же самое, что детьми. Вот ребенок что-то захотел, бежит там, он хочет любимую мороженку, да? Он мозгов нет, потому что он ребенок. А у бабушек, дедушек тоже уже поменьше становится, потому что они, ну, как бы, если бы они правильный образ жизни вели, тогда нормально человек мудреет с возрастом. Но если он ленится работать над собой, то постепенно с возрастом мозги деревенеют. Ну, то есть психика становится больше похожа на детскую, и самоконтроля никакого нет. Вот, поэтому что делать с бабушкой и дедушкой, которые набрасываются на ваших детей, на своих внуков? Ну, то же самое, что с детьми, отвлекать их, отвлекать. То есть, слушай, пойдем поговорим, мама, пойдем это, с тобой поговорим, если мама в гости пришла. А как бы давать вообще своих детей надолго бабушкам и дедушкам, это вообще бред. Понимаете, это очень опасно. Вы таким образом детей просто портите. Ну, то есть, конечно, бывают разные бабушки, дедушки. Бывают такие, что супер просто это общаться с бабушкой, дедушкой, ребенку это просто милость. Бывают мудрецы. Но это бывает редко. В основном люди все посредственные. То есть, они живут неправильно, они работают над собой. И поэтому бабушки, дедушки в результате портят детей. И как бы вы говорите, что-то они не согласны моим представлениям, с ним себя ведут. Так это мягко сказано. Понимаете, это хорошо, что вы так говорите про своих родителей, вы как бы уважаете их. Но они просто их портят часто, то есть они балуют своих внучат, потому что сильно привязаны. Я говорю, причина есть на это, понимаете? И поэтому что делать? Отвлекать от детей, занимать их чем-то другим. Больше ничего не сделаешь, и ограничивать общение по разным причинам. Мама как бы, ну, сегодня мы не сможем, вот завтра давай, послезавтра. Ну, то есть, ну, если, еще раз повторяю, если они адекватные, то есть ведут себя нормально с детьми, тогда нормально. Но есть еще идеологическая позиция. Бывают родители очень консервативные, допустим, надо есть мясо ребенку, понимаете, то есть и все, то есть если вы не едите мясо, значит вы себя гробите, это ваше дело, внучка гробить не дам, понимаете, то есть, ну, такое как бы консервативная позиция, такое тоже может быть, это означает, что нужно дистанцироваться, понимаете, у вас своя жизнь, у родителей своя, если они жестят, то надо им оказывать больше внимания, ласки, любви, но что касается личной жизни на расстоянии, не сильно им рассказывать, что вы кушаете там и так далее, не делиться с ними этим вопросом. Ну, то есть две платформы у бабушек день. Одна сентиментальная платформа, допустим, пришла в гости, и то ребенку сунула, и это сунула, и он обожрался всем этим, и понос потом. А вам расхлебывать. Вот. Второй вариант — это жесткая позиция, когда родители жестят и пытаются навязывать свое как бы, представление о том, как жить, как воспитывать. Тогда дистанция. Но в любом случае это не просто отношения строить с бабушкой и дедушкой, потому что они, если они не реализованы, еще раз повторяю, человек в возрасте больше, позже 50 лет, позже 55, там 60, он должен уже больше молиться, отрекаться от жизни и просто наблюдать за тем, что происходит. Как если вы смотрели «Белое солнце пустыни», там динамит взорвали, как бы старики сидят, у них шапки слетели, они даже не моргнули. Ну, то есть, вот примерно так. Ну, то есть, наблюдают за тем, что происходит. Но если они не наблюдают, они лезут везде, то есть только одна причина. Они просто неправильно живут, потому что в возрасте человек должен отрекаться от мира. Он должен больше молиться, больше наблюдать. Если его спрашивают, давать советы, не спрашивают, не лезть. Вот это позиция старшего, и тогда его будут уважать, все будут ходить советоваться, в ножки кланяться, если он будет правильно жить. Но если старший не удовлетворен внутри себя, потому что ему нечем заняться, он не хочет работать над собой, не хочет зарядку делать. Чем больше возраст, тем больше надо уделять духовному времени и телу своему. Ну, то есть если человек не занят, он не хочет побеждать свою старость, не хочет работать над собой в возрасте, то что ему делать? Ему надо искать развлечения. Вот каким, кто является развлечением для такого пожилого человека? Ребенок, естественно. И он лезет к этому ребенку, как не знаю что. И вот его надо, значит, отгораживать. А что делать, если человек себя не контролирует? Вот если, допустим, человек себя не контролирует, что с ним делать? Вот, допустим, вы идете, допустим, и кто-то лезет к вам. Ну, что с ним делать? Надо его отталкивать, что-то с ним делать, отвлекать. Вот и все, больше нет вариантов. Ну а если это адекватные родители, то тогда и вопросов нет. Тогда нет вообще вопросов. С ними можно договориться. Допустим, у них свои представления о том, как воспитывать ребенка. У вас свои. Ну договаривайтесь с ними. Поговорите с ними. Скажите, ну мама, папа, ну это наши дети. Ну поймите, ну мы вот это можем применить ваше, то, что вы советуете. А это мы не можем, потому что у нас другие взгляды. Простите. И они говорят, да, да, конечно, мои дети, хорошо, я понял. Вот я хотел бы, чтобы так с внучком, ну ладно, ничего страшного. Если это адекват, понимаете? А если не адекват, то есть сильно голодный и мороженое, понимаете? Тогда ничего не сделаешь. То есть надо просто дистанция или отвлекать. Ну, то есть есть два вида неадеквата. То есть один вид — это агрессивный неадекват, дистанция и расстояние, и подарки, естественно, любовь, но на расстоянии. И есть неагрессивный неадекват. То есть есть возможность что-нибудь подсунуть ребеночку. Ну, в тикаре так раз подсуну. Если не агрессивный неадекват, тогда просто отвлекать. Перенаправить внимание куда-то в другой русло.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Наверное, будем уже переходить к теме девочек, да, воспитания.
Девочек, да. Прежде чем о девочек поговорить, я хотел бы еще, вот, ну, как вчера могло показаться, что мама мальчику не нужна. Она как раз нужна, но в определенных рамках. То есть мама дарит мальчику любовь тогда, когда надо ее дарить. Понимаете? Не тогда, когда надо воспитывать, потому что в жизни есть у ребенка две фазы. Одна фаза — это воспитательная, а вторая фаза — это фаза любви или таких близких отношений, любви, счастья. Вот в этой фазе включается мама всегда в отношениях с мальчиком, а в фазе воспитания включается папа. И все наоборот с девочкой. То есть в фазе любви включается папа в отношениях с девочкой, он ее балует, ее любит, и гладит по головке, говорит, ты у меня самая прекрасная, самая нежная, самая ласковая. Вот, а мама воспитывает девочку уже. Она с ней ведет себя уже как воспитатель. Ну, то есть вот такая система. И если правильно мама к ребенку относится, вот, то получается вот примерно такой результат. Вот эта песня поет мальчик примерно где-то 10-12 лет, и чувствуется, мама в него вложилась. Вот, именно правильным подходом к его жизни в результате получился вот такой ребенок.
Жалости не знает, ведь душа твоя. Люблю твой голос нежный, мама. Мне молитвы ты шептала, их разлуки так мне не хватало. Бог хранит тебя. Как люблю твой голос нежный, мама. Мне молитвы ты читала, их разлуки так мне не хватало.
Вот такая песенка получилась. Ну, то есть, видите, идея в чем заключается? В том, что мама нужна мальчику. Вопрос для чего? То есть, если она в нем открывает сердце, открывает душу, любовь, талант, способности, то это как раз то, что она должна делать, потому что женщина всегда вдохновляет мужчину, всегда и везде. Но если она хочет его воспитывать, гонять его там, приказывать, то тогда это совсем неправильно. Потому что женщина, она перестает быть вдохновляющим фактором, она становится наказывающим, а это абсолютно недопустимо с точки зрения мальчика. С другой стороны, совсем другая сторона — это девочка. Итак, значит, мы говорили вчера о мужской природе, о том, что эта природа предназначена для побед над судьбой, для достижений, для терпения, для аскез. И воспитывается эта природа с помощью ошибок, с помощью отрицательного результата, как ни странно. Вот женщинам вообще претит это понятие «отрицательный результат». Они не хотят вообще, чтобы это было в жизни. Тем более у ее ребенка. Ну, допустим, как научить плавать ребенка? Для этого надо его немножко, чтобы он потонул. Ну, то есть для матери это вообще нонсенс. Как мой ребенок немножко, чтобы потонул? А если что, будет хуже? Если что не так, то тогда для нее это вообще как бы кошмар. Но именно так надо обучать мальчика плавать. Другое дело, как девочка, понимаете? Вот девочке не надо, чтобы она немножко потонула, потому что она больше вообще никогда в воду не залезет. Она просто туда не пойдет. Она испугается, и все. Поэтому ее надо аккуратно, постепенно учить, чтобы она от простого к сложному шла. Видите, противоположности, все наоборот. То есть по-разному воспринимается мир. И поэтому, так как женщина не понимает, как мужчина воспринимает мир, поэтому она и не может понять, что, собственно, делать. Понимаете? Но... Ну и делает, как может, естественно, и балует мальчика. Или наоборот, жестит с ним, и он становится неуправляемым. Вот. Ну то есть, ну а если касается девочки, то здесь уже все понятно, потому что женщина понимает природу своей дочери, потому что у нее такая же природа, как у нее. Какая это природа? Ну то есть женщина рождена для счастья. Вот она хочет счастья. Поэтому для нее вполне естественно, что муж... приносит деньги домой и отдает для ее счастья. Вот она рождена для того, чтобы муж приносил деньги домой и делал ее счастливой. Муж не всегда согласен с этим, что он типа упахался и как бы принес деньги и отдал, чтобы она была счастливой. Не всегда согласен с этим. Вот. Но согласен или не согласен, тут уже не имеет значения. Имеет значение, как женщина воспринимает мир. Ну, то есть она воспринимает это так. Понятно, что она в знак благодарности там готовит, ему стирает, убирает. То есть она имеет дело с энергией любви. И сама готовка тоже должна приносить ей счастье. И то есть мужчина вдохновляется победами, а женщина вдохновляется ощущением счастья. Мужчину ощущение счастья расслабляет. Вот, допустим, мужчина счастье получил, раз, все, какая победа, и так хорошо, зачем побеждать. Вот. А женщину ощущение счастья не расслабляет. Вот, допустим, и мужчина, и женщина испытывают счастье дома, в норке в своей. Пришли домой, и женщина счастье испытывает, и мужчина. Но только женщина в доме, она начинает, испытывая счастье, что-то делать, там, прибираться, готовить. А мужчина, испытывая счастье, он сразу раз, и все, и готов. Вот, отдыхает. Ну, то есть надо понять, что и другое хорошо. Мужчине же тоже надо иногда отдыхать. Он же не, как бы, не железный конь, который он просто включил, и он поскакал, и все, выключил он раз, встал, все нормально. Вот, у него нужен отдых, нужна любовь тоже, нужно расслабление, поэтому мужчина стремится, чтобы у него была семья. Мужчине нужна жена для того, чтобы он испытывал вот именно это ощущение расслабления и поддержки, потому что мужчина сильно нуждается в том, чтобы ему говорили всегда, что ты правильный, непобедимый, вот. У тебя сейчас нет работы, это временное явление, и то, что у тебя геморрой, это тоже временное явление, ты на самом деле правильный и непобедимый, несмотря на все вот эти трудности, которые ты испытываешь. Вот. И тогда он будет верить в себя и будет как бы развиваться, геморрой вылечит, на работу устроится. Ну, то есть эта мудрая женщина так себя ведет с мужчиной, она всегда его подбадривает, поддерживает. Но если женщина тупая, она постоянно ему указывает, что у нее геморрой и что он не на работе. Ну, значит, геморрой будет больше и работы будет еще меньше. Ну, то есть, другими словами, есть определенные правила, да, они основываются на природе человека. Вот женщина, она имеет такую природу, что с ней нужно вести себя очень ласково, нежно, мягко постоянно. Если что-то объяснять, надо очень аккуратно это делать. С ней нужно иметь очень деликатный стиль отношений. Причем интересно знать, что женщина сама при этом может вести себя неделикатно. Ну, то есть, допустим, неделикатность женщины, она не выражается в грубых словах, допустим. Там она не матерится, допустим, если она неделикатно себя ведет. И поэтому женщина не чувствует, что она неделикатно себя ведет. Ее неделикатность выражается в очень жестких и ярких эмоциях, которые она проявляет по отношению к мужу. Это ясно, но это агрессивно, это агрессия как бы. Но если ты мужскую грубость как бы взамен на эту агрессию выложишь, то она тогда вообще ничего не поймет. Потому что женщине понять несложно. Женщине сложно себя контролировать. Вот если, допустим, женщина там начала что-то, вот, и мужчина такой «молча!» там в ответ, понимаете? Ну, тогда как бы она еще больше начинает орать, потому что она ей так плохо было, тут еще он ее испугал. Ну, то есть женщина, она очень чувствительна по природе, она сама не понимая, вот, что когда мужчину видит, она его опасается в сердце. Поэтому женщине очень трудно замуж выйти. Часто даже на лекциях, после лекции ко мне девушки подходят, говорят: «Олег Геннадьевич, я люблю вот парня». Я говорю: «И замуж не знаете, за него выходить или нет?» Она говорит: «Да, что-то я не знаю». Ну, то есть она боится, потому что это мужская природа же. Вы представьте, допустим, тебе нравятся колючки, допустим, какие-то. Ну, ты хочешь покушать колючку. Вкусная, блин, да безумие. Но это колючка. Понимаете, ты ее ешь, и она колется. Вот, примерно так. То есть мужская природа, она сама по себе деструктивная. Она такая волевая, деструктивная как бы. А женщина же такая гармоничная, вся такая ля-ля-ля-ля. Вот. И вот она полюбила вот это вот такого. Вот. И замуж-то надо же за него идти. То есть женщиной же жить не будешь. Ну, в Европе сейчас решают как-то этот вопрос. Вот таким образом. А у нас пока в России вот как бы все-таки хотят за мужчин почему-то. Вот, замуж выходить. И вот пока хотят за мужчин замуж выходить, тут есть проблемы. Потому что опасно же. Ну, человек такой как бы опасно. А что там? Дальше будет непонятно. И я ей говорю: выходи, нормальный человек. Все, она: ой, спасибо, Олег Геннадьевич, все. И замуж. Ну, так примерно. Ну, то есть, видите, то есть женская природа, она очень чувствительна. С другой стороны, она очень верит в истину. Верит в старшим, верит в здравый смысл. И поэтому, допустим, если мужчина, несмотря на то, что женщина истерит, с ней как-то аккуратно помягче. Ну, понятно, это трудно. Я понимаю, у меня самого часто такое бывает. Вот. Трудно. Вот вчера у меня жена такая, что-то там, ей что-то не понравилось, я двери хлопнул, она такая на меня. Вот, я раз убежал на кухню от нее. А, не на кухню, себе в кабинет. И так раз, и тихонько сижу. Прошло 20 минут, она такая приходит: я не так тебе сказала. Я говорю: да все так сказала, ты просто испугалась, и все. Она говорит: прости, я не так себя повела, прости. Я говорю: да, все нормально, я даже не заметил. Хотя самому было очень тяжело это выделить. У меня было два варианта: или разбить какую-нибудь тарелку, или убежать. Я убежал, и как бы все, в результате мир. Потому что у женщины, у нее как бы, ну, сердце очень близко к истине. То есть, если с ней правильно себя повести, по-доброму, ну, то есть, поняв ее природу, что она очень чувствительная, то она потом сама раскаивается, и все. Или если она не подойдет, то она в сердце это почувствует. Ну, то есть женщине понять, как правильно, несложно. Ей сложно себя правильно вести. Вот в этом проблема. Мужчине сложно себя вести себя как правильно, несложно. Он может вести себя правильно. Вот, понять сложно. Ну, то есть для того, чтобы мужчина понял, ему нужно время, ему нужно говорить по-доброму, говорить, и он потом И понял. Но если мужчина поймет, он поймет на всю жизнь уже, понимаете? Поэтому женщина, не волнуйтесь, один раз вложились как бы на всю жизнь. Вот, а женщина, она понимает быстро, но потом опять забывает. То есть, ну, как бы она быстро понимает, но потом опять что-то ей как бы заклинило. Потому что, ну, трудности в эмоциях. Вот, поэтому как бы мужчина напоминает женщине, она легко как бы опять включается. Допустим, жене вчера надо было моей в ванну теплую ложиться, потому что обострилась вот эта аллергия. Да, аллергия — это жар и напряжение в теле одновременно. И надо, теплая вода, она убирает и напряжение, и жар. Ей надо было в ванну лечь, но у нее не хватало сил. И она ко мне подошла, говорит, я что-то в ванну не могу лечь. Я говорю, ну пойдем. Я ее привел в ванну, говорю, все, ложись. Ладно. И все. Ну то есть нет сил себя заставить что-то сделать, понимаете? То есть, ну, привел, подвел к ванне, все, она легла. Ну, то есть, волевая сила, волевая функция у женщин очень слабая. Почему я сейчас все это вам рассказываю? Потому что я вам создаю модель воспитания девочки. Ну, девочка — это тоже женщина, только еще маленькая. И у ней все это обострено в результате. То, что у женщины слабости есть какие-то, у девочки еще больше этих слабостей. Ну, то есть, надо понять сначала, как женщина себя вести в целом. Мужчине. Ну, то есть, как женщина себя вести? По-доброму, мягко, ласково, снисходительно, если она каблучит, дистанцироваться. Когда пришла в себя, по-доброму объяснять, если она хочет слушать. Если нет, значит ждать, когда сама поймет. Ну, примерно так, и тогда жена будет очень сильно уважать, ну, какой у меня разумный, мудрый муж. Он все понимает. Вот. И самое главное, надо понять, что не надо завидовать женщине. Вот, допустим, женщина взяла себе что-нибудь повкуснее. Мне жена часто иногда накладывает и говорит, слушай, а вот это дай мне, пожалуйста. Я говорю, пожалуйста, конечно. Вот. Почему? Потому что для нее такая редкость, чтобы ей что-то понравилось для женщины. Ей же надо, чтобы понравилось. А тут вдруг она сама приготовила, и вот где-то ей понравилось. А муж сейчас ест. Вот. И она говорит, мне дай, пожалуйста. Я говорю, конечно, потому что мне же надо нажраться, то есть мне все равно там понравилось, не понравилось. Я не сильно как бы парюсь от этого. А ей это очень важно, то есть ей надо вот именно попробовать то, что ей понравилось. Может быть, она даже не доест до конца, но попробовать надо. Вот. Ну, то есть вот такая природа у женщины. Она хочет наслаждаться, ей нужно счастье. Она рождена для счастья. Поэтому мужчина должен это понимать и снисходительным быть. И, ну, а если он дебил, он говорит, ты мне положила, я ем. Ну, как бы, ну, хорошо, ешь. Ну, тогда она не будет уже счастье ему дарить, она будет ходить такая обиженная на весь день, потому что он не хочет понимать, что она женщина, что ей надо счастье дарить постоянно. Мужчине нужно вдохновлять его, говорить, да ты победитель, там, ты самый лучший. Вот. А женщине нужно просто счастье, поблажечки ей нужно, там, баловать ее нужно как-то. Ну, примерно так. Теперь девочка, маленькая девочка. Это та же самая женщина, только обострено все. Все обострено, потому что она еще не развита как женщина. Ну, взрослая женщина же может перетерпеть мужчину, там, он грубо сказал, она может простить. Она уже развитый человек, у нее психика более-менее устойчивая. Женщины слышали, да? Психика более-менее устойчивая. Потому что развитый человек уже взрослый. Ну, я так это вам говорю, как бы, ну, чтобы вы понимали, что взрослый уже. Вот. А вот у девочки, у них психика вообще неустойчивая. Маленькая девочка, она очень ранимая, очень чувствительная. И здесь уже надо совсем очень аккуратно. Ну, то есть, как воспитывать девочку? Всегда в спокойной атмосфере. Ну, то есть атмосфера накалилась, успокаивать ее. Потому что девочку воспитывать несложно. Ей надо все объяснять, потому что она сама хочет все понять, слушать. Девочка, вот женская природа как работает? Женщина, если она верит кому-то, она это все впитывает и потом делает точно так же, как сказано. Все. Она ничего не меняет. Вот так вот. Вот. Ну, то есть женская природа такая, что она, если кому-то верит, она будет делать точно так же, как ей сказал тот человек, которому она верит. Все. У нее нет другой никакой природы. Она делает как правильно, она боится никаких, она боится делать как неправильно вообще в принципе. А если она верит кому-то, вот это и есть правильно. значит, вот так надо делать. Все, она больше никак по-другому не будет делать, она боится этого. Зачем делать так, как неправильно? Надо делать как правильно. Вот. То есть она верит, если человек, она будет именно так и делать. Вот. Но если женщина, девочка, допустим, не верит, она тогда не будет этого делать, она будет капризничать, потому что и она вообще может не знать, что ей делать вообще, понимаете, потому что некому верить. Поэтому родители должны сначала, а верит девочка только когда есть спокойствие. Запомнили, мальчик верит, когда он видит как бы победу, силу за кем-то. Вот папа сильный, я ему верю. Вот. А дядя Федя, он пьет, он слабый, я ему не верю. Вот. Понимаете, то есть мальчик верит в силу, как, ну, такую, как бы статность какую-то человека, его чувство собственного достоинства, такое как бы силу. Вот, мальчик верит, а девочка верит только в спокойствие. Понимаете, потому что если нет спокойствия, нет любви. Энергия любви, она живет только в спокойной атмосфере. Поэтому, когда спокойная атмосфера, девочка чувствует себя хорошо. Она начинает жить как-то, оживать, начинает играть. Как только какой-то напряг, она сразу плачет, сразу в угол, и все, она не чувствует, что она может жить в этой атмосфере, в такой ситуации. Иногда она сама создает какие-то беспокойства, потому что ей что-то не нравится там. Причем даже женщины не понимают друг друга в этом вопросе, потому что у каждой женщины есть зона особой чувствительности. Вот, допустим, какой-то женщине не нравятся звуки какие-то лишние, другой не нравятся цвета, третий не нравятся вкусы, четвертый не нравится одежда, как бы не нравится одежда, чтобы она должна быть правильная, чтобы мне было хорошо в ней. Вот, пятый не нравится обстановка в квартире, она ходит как бы и контролирует обстановку постоянно. Это сюда не ставь, это сюда не ставь. И если, допустим, что-нибудь так, все сразу и плохо становится, потому что не туда поставили. Ну, то есть, понимаете, у всех женщин есть эти проблемы, но есть особые зоны. И, допустим, если у вашей дочки вот особая зона, допустим, в цветах, она говорит, мама, не надевай это платье, то это не значит, что она тупая какая-то дочка, не понимает, что платье красивое. А это значит, что это зона, ну, взгляд, через взгляд идет зона особого раздражения. Понимаете, у нее. А если у вас девочка родилась, понимаете, если вы жену взяли вообще, то как бы поймите, что ваша жизнь будет сильно ограничена этими зонами особого раздражения женщины. У вас теперь не будет такая жизнь, как раньше, потому что она вас достанет. Понимаете, вы не сможете жить нормально, если ей что-то не нравится. Она сама, ее только или убить, или сделать так, как она хочет. Все, два варианта, потому что иначе она будет с ума сходить просто. Вот это зона и особое раздражение для нее. Но понимаете, если у вас ну, как бы пять членов семьи, и из них жена и четыре девочки, тогда расслабьтесь и находитесь где-то в стороне от всего, что происходит. Потому что однозначно будет происходить много чего. Потому что каждая девочка, у каждой своя зона особого раздражения, каждая требует своего, каждая истерит. Вот. И все тогда. Тогда что тебе делать? У тебя нет свободы выбора никакой. Ты сел в свой кабинет и начал писать мемуары о том, какая у тебя раньше была военная жизнь. Вот. Все как бы, вариантов нет, что-то повлиять на ситуацию, потому что они будут полностью контролировать каждый свое. Какой-то девочке нужно, чтобы было чисто, какой-то нужно, чтобы было тихо, какой-то нужно, чтобы было красиво, какой-то нужно, чтобы звуки были правильные, какой-то нужно, чтобы было вкусно и так далее. И каждый что-то свое требует. Вот. И здесь ничего не сделать, понимаете? Здесь надо это все в какой-то степени удовлетворять. Ну, то есть это называется порядок у женщин. Порядок. Что значит порядок? Это значит, мне все нравится. Это порядок. Понимаете, мужчины? Это не что, что порядок, это шкаф здесь стоит, там, это порядок. Вот, равняясь с мирным мужчиной, это порядок. Нет, у женщин порядок совсем по-другому. Мне все нравится, значит, порядок. Я могу спокойно сидеть, наслаждаться жизнью, значит, порядок кругом. Вот так устроена и женщина, и девочка. Понимаете, если девочка родилась, значит, будет уже два порядка, не один, а два. Ну, то есть у каждой свой. Она чуть-чуть подрастет, чуть-чуть только глаза начнет открывать, и все, она будет свой порядок наводить, потому что ее будет свое что-то раздражать. Ей будет что-то не нравиться, гармонии что-то где-то не хватать. И если вы ей не дадите возможность иметь свой порядок, она не будет счастлива, не будет развиваться, не будет чувствовать себя хорошо, не будет вас слушаться и вырастет просто змеей подколодной. Понимаете? Поэтому вот родили девочку, все. Теперь как бы поймите, что жизнь свободная закончилась. До этого у мужчины, когда он женился, у него свободная жизнь закончилась, потому что его жена будет гонять по подоконникам везде и требовать порядок. А вот если уже две девочки как бы в доме, одна большая, другая маленькая, тогда извини уже. То есть у тебя уже в два раза больше нагрузки. И жене тоже придется понять, что такое женщина в семье, понимаете? Ну, то есть она до этого не понимала, она думала, ну, тут что, все нормально. Потому что у женщины чувство истины, оно очень обострено. Именно ей кажется, что только так правильно. Если, допустим, ей не нравятся звуки какие-то, то значит, она все закупоривает и говорит, да так правильно вообще жить. Вот в закупоренном доме правильно жить. Если ей не нравятся, допустим, цвета, она все под свои цвета делает и говорит, так это есть правильно вообще. Вот если она, допустим, не нравится пыль, она бегает по квартире целый день, пыль ловит. И как бы, вот это есть правильно вообще, пыль — это кошмар. Ну то есть, понимаете, для каждой женщины правильно что-то свое. Когда маленькая женщина появляется в семье, у ней правильно тоже будет свое. Не думайте, что она под ваше подстроится. У нее будет свое восприятие, свое правильно. Это значит, что правильно будет уже два. И на второе правильно женщине тоже придется реагировать, потому что она, ей придется понять, что значит иметь дело с женщиной. Понимаете? Не только мужчине придется понимать. И когда девочка родилась, то женщине тоже придется понять, что значит иметь дело с женщиной. Она скажет, какой кошмар. Вот именно, какой кошмар. Вот. Ну, то есть, вот так вот. Ну, то есть, первое, что нужно понять, что девочка, как бы, это энергия счастья. Если ее удовлетворить, это благословение. Жену удовлетворить, это благословение. У мужчины все в жизни, как бы все хорошо, атмосфера счастья, красоты, пища вкусная, на работе все ладится. То есть женщину удовлетворил, как бы сделал все, как удовлетворил, понимаете, я не имею в виду вот одно то, что люди имеют в виду, а вообще говорю про жизнь. Ну, то есть удовлетворила означает, что она счастлива вот в той атмосфере, которую ты создал. Вот, если это есть, то ты получаешь сильное развитие как личность. То есть женщина — это благословляющая сила. То же самое с девочкой, понимаете? То есть если вы, родители, создали атмосферу для девочки, в которой она чувствует себя хорошо, это значит, что все благословения и маме, и папе, то есть эта энергия благословляющая начинает идти на них. То есть и что это за энергия? Энергия любви. То есть девочка становится центром внимания, она всех любит, все ее любят, она чувствует себя хорошо. Вы понимаете? Но если этого не происходит, то начинается бедлам. Понимаете? То есть у курицы есть два состояния всего. Первое состояние — это... То есть она бегает, носится, что-то суетится. Вот. И второе состояние — ко, ко, ко. Это когда спокойствие, все, она сидит, никого не трогает, она снесла яичко. Вот. Ну, то есть два состояния у женщины. Одно состояние — это па-па-па-па, то есть суета, то есть она носится, всех на уши поднимает, собака визжит, дочь пищит, муж как бы забился в туалет, там с телевизора смотрит. Ну, то есть все разбежались, потому что она па-па-па. То есть она вся как бы в суете очень сильно находится, потому что гармонии нет в пространстве. Но если гармония есть, она ко-ко. И все спокойно себя ведут, чувствуют себя хорошо, потому что женщина чувствует себя хорошо. Женщина чувствует себя хорошо, все чувствуют себя хорошо. Но понимаете, когда девочка рождается, то не мама главная женщина с точки зрения чувствовать себя хорошо. Потому что главным всегда является менее интеллектуальный человек. Ну, другими словами, тот, кто больше истерит, тот и главный. Потому что кого успокаивать-то будем? Его. Вот, допустим, если собачку завели в доме, значит, собачка будет главной. Потому что она, если как бы что не так, она начнет гавкать и всех на уши поднимет. Собачку придется успокаивать. Точно так же придется успокаивать и дочку. Понимаете? Потому что она ничего не соображает. Она будет орать столько, сколько ей надо для того, чтобы создать гармоничную атмосферу, как она считает нужным. Понимаете, вот и создавайте ей заранее эту гармоничную атмосферу, чтобы истерии никакой в доме не было. И тогда будет благодать Божья, расслабление, покой. Вот удовлетворили девочку, сделали так, чтобы она была счастлива. Да, потом дальше жену удовлетворили, а потом день закончен, можно и спать ложиться. Вот, ну примерно так. Вот, ну или как бы время осталось, можешь помолиться чуть. Вот, тоже надо... Это, без этого невозможно жить. Итак, идея в чем заключается? В том, что чтобы девочку воспитывать, надо сначала создать атмосферу гармонии или спокойствия. То есть гармония означает, вы стараетесь при ней не ругаться, как минимум, вот, ведете себя деликатно друг с другом. Девочка родилась, как бы деликатное поведение, все. И также создать ей условия, чтобы ее ничего не раздражало, потому что зоны вот особой чувствительности у каждой женщины, как я повторяю, есть. Вот, когда это все создано, дальше можете ее воспитывать. Вот если вы хотите, не сделав этого, ее воспитывать, это вообще невозможно. Понимаете? Как бы, допустим, вы меня спрашиваете, Олег Геннадьевич, как можно есть сырую картошку? Говорят, картошка полезная. Как можно есть сырую картошку? Я говорю, сырую картошку есть нельзя, невозможно. Вот. Точно так же и воспитывать девочку, когда нет гармонии, тоже невозможно. Так же, как есть сырую картошку. Ну, невозможно просто. Ну, ты, конечно, можешь ее съесть, только потом уже, извини, никто не знает, что будет дальше. Время, конечно, покажет тебе внизу, покажет, что произошло дальше. Вот. Но зачем этого ждать? Лучше сделать гармоничную, спокойную атмосферу. И дальше как девочку воспитывать? Просто спокойными, добрыми словами. Вот ей просто, если она верит вам, она будет верить только, если вы ведете себя хорошо с ней. А девочка верит, означает, вы атмосферу любви для нее создали, и она очень благодарна, она так счастлива. Вот она родилась для любви, ей сделали такую атмосферу. Супер, спасибо вам большое. Мои родители, естественно, у ребенка склонность есть доверять родителям, а тут еще они ее поняли. Так вообще классно. И она, естественно, будет слушать. Ну, то есть, а говорить надо очень деликатно, мягко. Ну, то есть, в виде сказаний различных каких-то, девочке рассказывать, как правильно себя вести. У ней создается модель тогда. Вот она доверяет человеку, она начинает вот так слушать сильно. «Папа, расскажи мне сказку там про вот это. Вот расскажи, как вот эта Василиса Премудрая себя вела вот, с Иваном Царевичем». Ну, то есть у ней создается модель. Она же тоже Василиса Премудрая. Она же не Баба-Яга, правильно? Вот, поэтому она как бы... У ней создается модель, как я, то есть Василиса Премудрая, должна себя вести с Иваном Царевичем. Естественно, у меня же Царевич будет не просто там какой-нибудь урод, правда? Вот. Поэтому вот как я, Василиса Премудрая, должна вести себя с Иваном Царевичем? Папа мне расскажет, почему? Потому что он создал спокойную, добрую атмосферу, и папа у меня хороший. Хороший. Почему? Потому что он не грубо себя не ведет. Вот он поэтому хороший. Вот. Ну, то есть девочка слушает, все впитывает в себя, и дальше по этой модели она будет жить всю жизнь. То есть вот что заложили родители ей, то у нее и осталось. Это у женщины работает очень жестко. Ну, то есть особенно ранние модели вот поведения настолько глубоко у нее, у девочки входят, поменять их практически невозможно. Поэтому очень важно девочке именно в раннем возрасте показывать матери, как надо с папой себя вести деликатно, вот как вдохновлять его. Когда он кричит, как надо садиться и плакать по-доброму так. как запираться у себя в комнате, когда обиделась, вот, а не бегать и по квартире как бы и рвать и метать. Ну, то есть надо показывать вот женский стиль силы, то есть женская сила в слабости, то есть если она принимает все, прощает, если неправильно себя ведет, то она как бы не вмешивает, не выясняет отношения с человеком, а просто уходит от него и не общается недельку с ним. Девочка все это смотрит, видит и тоже формирует себе такое поведение. Еще раз попытайтесь понять. Девочка формирует поведение, а мальчик формирует способ побеждать. Поэтому мальчику нужны ошибки, мальчику нужны препятствия в жизни, которые надо искусственно создавать, если их нет. Мальчику нужно тренировать силу. Ну, то есть мужчина формирует способ побеждать, а женщина формирует модель поведения. Понимаете, ей не нужно никого побеждать. Она хочет делать все правильно. Ей не надо ничего проверять, потому что все уже проверено кем-то. Она боится новизны, женщина и девочка, боится новизны. Ей нужно, чтобы все было правильно. Когда все правильно делается, она абсолютно уверена, что это так. Вот вспомните, допустим, Мальвина и Буратино. Буратино чем занимался? Он постоянно бегал, что-то пакостил, что-то там не то. А Мальвина, она все правильно, она всех строила, чтобы все делали правильно. Ну, то есть вот это и есть женская природа, женская модель, женский модель поведения. И если у девочки мама правильная, она в нее верит, то девочка тоже будет правильная, она будет абсолютно уверена. У нее чувство собственного достоинства будет сильным. Она сказала, моя мама сказала вот так. Поэтому так будем делать. И вот она уверена на 100%. Он говорит, какая мама, можно и так делать. То есть мальчик ей говорит. Вот, она говорит, нет, мама сказала так, значит так. Ну, то есть девочка, вот у нее модель поведения сформировалась, она верит в свою маму, и надо в кого-то верить обязательно девочке, иначе она не сможет быть разумной. Вот. А верит она, еще раз повторяю, только когда спокойная атмосфера в доме. Беспокойно, там верить не в кого. Тогда она будет истерить, тоже недовольная ходить, плакать, орать, кричать. И вы скажете, у нас что-то с плохим характером девочка родилась. Ни с каким она не с плохим родилась. Просто она очень чувствительный человек по природе, потому что она женщина. Создайте ей атмосферу спокойную, и она перестанет орать, будет развиваться как личность. Вот и все. Иногда люди всю жизнь не могут эту атмосферу создать, ну и что вы хотите тогда? Ни мальчик, ни девочка не будет развиваться. Потому что мальчику нужно пример для подражания. Нужно правильный пример показать. В виде мужчины какого-то. А девочке нужно показать правильных людей, чтобы они все правильно делали. Когда девочка это запоминает как правильно и тоже начинает так же жить по этим законам. Я долго об этом говорил, потому что это очень важная и глубокая тема. Если ее не понять, вот как воспитывать девочку? Только спокойной беседой. Вот если она не слушает вашу спокойную беседу, вы что-то спокойно говорите, значит, она вам не верит просто. Она вам не верит, потому что вы не создали ей условия нормальные для жизни. Вот этим и занимайтесь. Не надо там пытаться ее прогнуть, воспитывать как-то. Вот говорите спокойно девочке что-то, она вам не верит, не слушает вас. Ну и меняйте атмосферу, значит, меняйте среду. Или, допустим, вы жене что-то спокойно говорите, она вас не слушает. Значит, вы создали неправильную атмосферу в доме. Не даете ей быть счастливой. Вот, значит, тогда и создавайте эту атмосферу. Нечего говорить, это все бесполезно. Но если девочка слушает, что дальше? Ничего не надо, чтобы ее воспитывать. Она сама воспитается, она сама будет все перенимать у взрослых. Она будет спрашивать то, что ей надо узнать, потому что у девочки очень конкретный и четкий ум. Так же, как у женщины. Она четко знает, что ей надо знать. Она всегда будет спрашивать то, что ей надо. Она никогда это не пропустит. Создали атмосферу? Все, будьте счастливы. Это первое, что надо знать для воспитания девочек. Так же, как мы говорили про мальчиков, как его вдохновлять, как, ну, как бы мальчика настраивать правильно, что его не надо сильно баловать, что ему нужен подвиг, нужна сила. Нужно пример для подражания, мальчику подвиг какой-то нужен, поэтому мальчики и смотрят все там «Усталость забыта». Ну, там всякие вот фильмы вот эти вот про Бонневура, там, Буденовцев, там, еще каких-то там сейчас современные, там, «Бэтмен» или там еще какие-нибудь дебилы. Вот. Ну, то есть ему нужны какие-то примеры для подражания. Вот, современные в виде дебилов или старые в виде Буденовцев, там, богатырей русских там и так далее. Лучше, конечно, старый брать, потому что тогда вот хорошие примеры были для подражания. А сейчас что-то они как-то у них, ну, как бы не в ту ботву заехали они, понимаете? Ну, то есть ехали, не в ту ботву заехали с этим примером для подражания. Там всякие уроды там появились, теперь им надо, теперь дети им подражают. Ну, они, естественно, все как уроды и выглядят в результате. Поэтому надо, увидели уродливый пример для подражания, ребенок же будет таким же, понимаете? Не надо дальше ему давать эту всю муру смотреть. Надо быть очень консервативным в этом вопросе. Ну, то есть мальчику. А девочка, ей нужна любовь, семья, обстановка, правила жизни какие-то. Вот это же девочка изучает. Она как правильно жить. То есть она изучает любовь, отношения, она смотрит, как мама с папой разговаривает, как папа с мамой. Ей все это надо. Мальчику не надо, как мама с папой разговаривать. Ему надо победа, понимаете? Кушать хочешь? Нет. Спать хочешь? Нет. А что хочешь? Гулять. И побежал. Вот, понимаете? То есть он ничего не хочет. Он хочет побеждать. Ему нужно двигаться, что-то делать, понимаете? Он мальчик. Вот. А девочка, она смотрит, что происходит. Когда смотрит? Когда у нее спокойная психика. Если у нее не беспокойно, она будет капризничать, что-то требовать свое, постоянно ко всем приставать, это значит, что атмосфера неправильная. Если правильная, то девочка будет спрашивать и изучать, и все, она будет сама развиваться. Вот, следующая тема — это развитие, ну и с вами как бы, я вам объяснил, как воспитывать ребенка. А теперь другая тема, совсем другая, называется развитие личности. Понимаете? Вот если личность мальчика развивается через движение, бег там всякие, зарядки, самбо там, бокс, ну, в зависимости от его природы движения. Вот как ему нравится двигаться, так пусть двигается. Не надо что-то придумывать. То личность девочки развивается через творчество. И опять же, вид творчества вы не выбираете. Какая-то девочка любит рисовать, она сама вам это покажет, когда нарисует что-нибудь на платье вам фломастером. Вот. Ну, то есть вы узнаете о том, чего она любит уже, когда она будет совсем маленькая еще. Или она любит петь, допустим, или она любит плясать, допустим, танцевать, и вы увидите, она еще маленькая начнет что-то ля-ля, тря-ля-ля. Ну, то есть вы увидите, она сама вам покажет, маленькая девочка, какую зону идут ее творческие способности. Может быть, она на музыкальных инструментах любит играть, тогда она в погремушке будет сидеть, звенеть. Вот. И так далее. То есть посмотрите, понаблюдайте за ней, что ей нравится. Не надо ничего выдумывать. Когда вы ее творческие способности увидели, знайте, что женщина становится красивой, развитой, влиятельной только через творческую деятельность. Вы можете проследить, допустим, по своей жизни, что те девочки, которые ходили на танцы, на пение, на рисование, еще куда-то, они выглядят все очень эффектно и красиво, потому что у женщины ее как бы сила внутренняя, достоинство развивается через творчество. Вот если девочка ходит на бальные танцы там, или на балет, или еще куда-то, то она выглядит очень сильно. Ну, сильно означает красиво. То есть она красивый человек, влиятельный человек, общительный человек. Это значит развитый. Ну, то есть, что значит развитая девочка? Ну, как бы, развитая девочка не означает мускулистая такая, ну, или такая. И так, ну, ногой к челюсти, так, как это, ну, клип один видел, там, мужчина такой, в автомат такой, что-то там, кофе бьет. Где кофе? Такой бьет туда. А одна женщина подходит, и другой мужчина говорит, перестань ломать машину. И тот ему раз, как, короче, врезал. И женщина подходит, ты что, совсем оборзел? Какая-то сбоку какая-то женщина подходит. И раз ему в челюсть, тут бац, и отдыхает. Вот, понимаете, от женщины это не требуется. То есть это от мужчин требуется, чтобы они, ну, как бы воспитывали друг друга. Вот. А женщин требуется другое. Ну, то есть они должны быть красивыми, общительными и склонными заботиться. Вот три качества, которые женщину делают очень сильной, очень влиятельной. Общительная, красивая. Красивая означает радостная. То есть радость у мужчины идет в настроение, а у женщины в красоту. Вот женщина обрадовалась, стала красивой. Не обрадовалась, стала некрасивой. Вот. Ну, то есть у женщины в красоту идет хорошее настроение, а у мужчины просто в поведение. Вот красота означает хорошее настроение, раз. Потом дальше чувство собственного достоинства означает сильно развитые творческие способности, она чувствует себя очень уверенно. То есть она может спеть что-то и сплясать. То есть она чувствует себя очень уверенно, потому что ее красота развита. То есть она может эту красоту донести до людей. Это так, чувство собственного достоинства у женщины становится очень сильной, если она может свою красоту донести до людей. Вот. И третье — это желание заботиться. Ну, то есть, поэтому как бы в трех направлениях развивается девочка. Первое направление — это создаем спокойную атмосферу и прививаем к ней веру в старших и начинаем ей по-доброму в виде сказок объяснять, как правильно жить. Как Василиса Премудрая полюбила Ивана Царевича. И как они вот общались между собой. Вот, это первое. Второе — это кружок, какой-то умелые руки, умелые ноги, умелые звуки, умелые руки, там, что хочешь, умелое, как бы, но при этом это должно быть по-творчески преподноситься. Там фрокинбоки не нужны, понимаете? То есть вот эти вот все, молчать, стоять. Ну, то есть, понимаете, в этой атмосфере ясно, девочка развиваться никогда не будет. То есть девочку можно развивать, ты такая, ой, моя дорогая, пришла. Вот, вот в этой атмосфере может развиваться ребенок. А если атмосфера другая, то тогда нет смысла ее туда отдавать, еще деньги за это платить. Как женщина меня спросила, говорит, Олег Геннадьевич, а зачем мне вообще за это деньги платить? Я не знаю. Вы сами решите, зачем вам за это деньги платить. Допустим, вы идете, допустим, по рынку и видите, ну, протухшая пища продается. И вы спрашиваете меня, Олег Геннадьевич, что, за это я должна деньги платить? Можете даже не спрашивать об этом, понимаете, просто проходите мимо тухлой пищи, что там возле нее стоять. А если скажете, а если весь рынок одна тухлая пища, ну тогда найдите другой себе рынок, где не тухлая. Может быть, он выглядит по-другому будет, может, из-под полы будут продавать, понимаете. Но если вам нужна пища, тогда покупайте нормальную, не надо покупать тухлую. То же самое, если вы ребенка в ясли, там, в садик отдадете, зачем отдавать туда, где дебилы? Отдайте или дома держите его, или отдайте туда, где нормальная пища, где все свеженькое, хорошее. Пусть даже не так, как обычно это продается, как-то по-другому. Вот, то есть первое — это создать атмосферу и объяснять девочке, она должна создать модель поведения. Второе — это кружок умелый, что-то умелое. В результате девочка становится очень развитой как личность, она становится красивой, влиятельной. И третья часть программы развития ребенка — это служение семье. Вот если вы эту третью часть каким-то образом упустили, мама, допустим, готовит, дочка сидит, играется там. Вот это полный бред. Понимаете, вы проклинаете таким образом своего ребенка. Она ведь 100% хотела вам помочь. 100%, потому что девочка, когда мама готовит, она не может усидеть. Ей надо рядом с мамой быть, потому что ей же тоже нравится вот это вот, служить. Она с детства уже хочет служить, девочка. Если вы говорите, не мешай, не мешай. Вот, ну, значит, она будет вам не мешать потом. Мешать будете вы потом. Она будет сидеть и играть в компьютерные игры. Вот. Ну, то есть, другими словами, прививайте третьи вещи. Первое — доброе общение. У девочки формируется модель поведения. Вторая вещь — это кружок. И здесь надо искать тоже, потому что какой преподавать, как я. Вообще, допустим, девочке нравится гимнастикой заниматься. Ну вот здесь ей не нравится гимнастикой заниматься. И она говорит, мама, я не хочу гимнастикой заниматься. Гимнастика тут ни при чем. Причем преподаватель. Ищите другого преподавателя. Может быть, это не совсем гимнастика будет там. А, допустим, там еще что-нибудь, акробатика какая-нибудь. Вот с элементами творчества. Вот. Творческий подход к акробатике. Или, допустим, плавание такое там. Раз в воде там синхронное плавание. Раз одну ногу подняли, потом другую ногу подняли. Ну, что-нибудь такое, допустим. Вот. Не имеет значения. Главное, чтобы была атмосфера любви. Если девочка видит, что там есть любовь, она будет тренироваться, потому что она тренируется ради любви, а не ради спортивных достижений. Вот и найдите ей такого преподавателя, который ей понравится, потому что атмосфера любви-то у всех разная. Каждый по-своему понимает любовь. И вот найдите ее любовь. Нет, ты будешь ходить сюда. Ну, она будет ходить туда, и что дальше? От этого ничего не меняется, понимаете? Вот если она почувствовала себя счастливой в этой атмосфере, так пусть сюда и ходит. Бывает так, что девочке не нравится рисовать, допустим, но преподаватель ей нравится, и она рисует вместе с ним. Это лучше, чем, допустим, ей нравится танцевать, а преподаватель дебил. И она танцует вместе с этим дебилом и становится дебилом сама. Понимаете? То есть лучше пускай рисует. Ей, допустим, не подходит рисовать, но она все равно будет рисовать, потому что ей нравится преподаватель. Допустим, я в детстве вот занимался бальными танцами. Мне не получалось сильно танцевать. Я, в принципе, так и сейчас могу станцевать. Но вот так, чтобы там занимать какие-то места, у меня не получалось. Но преподаватели были хорошие. Я ходил, изучал вот эту психологию движения, звука. Мне как психологу это нравилось, изучать поведение людей там, и так далее, отношения. Вот, а девочки — это жизнь, для девочки это жизнь. Ну и третье, конечно же, это найдите вот какую-то лазейку в ее желании служить. Может быть, готовить ей не будет нравиться, полы мыть. Пусть полы моет во всей квартире. Вот, не надо не отнимать. Чего ты только одни полы моешь? Понимаете, девочка, когда если нашла свой способ служить, она это потом разворачивается, это как гора. Вот она на вершине очень высокая, а по бокам пониже, да? Но это гора. То есть... Есть холмы, да? Холмы — это неразвитые люди. Гора развитая — это когда есть вершина. И чем выше вершина, тем лучше. Выше вершина означает много полов вымыло, понимаете? То есть вот ей нравится одни полы мыть. Пусть все вершина развивается. Постепенно ей понравится служить целым. Она будет и потом и стирать, и убирать. Но в полы мыть для нее будет самое главное в жизни. Или, допустим, она любит готовить. Значит, она в основном будет готовить. А все остальное там полы тоже помоет. Потому что в грязной кухне готовить нехорошо. Ну, то есть, другими словами, что ей нравится, то пусть и делает, так пусть и служит. Вот. Но если вы ее заставляете служить, девочку, заставляете служить, вот здесь уже, извините, здесь засада, потому что заставлять надо мальчика, а девочке надо объяснять. То есть объяснила на совести, когда спокойная атмосфера, доченька. Посмотри, как мама устала. Еще надо сесть, тут надо театрализованное представление. Уже нет никаких сил на кухне. Но у меня же есть дочь, которая не может помочь во всем. И дочери всего 4 года. Дочь, да, мама, я пошла помогать. И все, пошла там помогать. Больше помешала, чем помогла. Ну, зато развивается ребенок. Классно. Ну, то есть, понимаете, девочке нужно... По-женски все. То есть женщина вдохновляется или ласковыми словами, или чувством сострадания. Понимаете, вот если она почувствовала, что мама страдает из-за того, что картошечку не порезала, она пойдет резать, понимаете? Потому что она женщина. Вот надо к ней такие, а да, иди картошку резать. Понимаете, она же не мужик. Ну, то есть она женщина, но ей нужно вдохновение. Вот, если даже, допустим, она не пошла картошку резать, можно сесть, поплакать, сказать, доченька, ты мне не помогаешь. По-доброму так. Она, мама, буду помогать. И пойдет в следующий раз помогать. Ну, то есть, понимаете, то есть насилие над женской природой вообще никогда не работает. Это будет жена или дочка, не имеет значения. Женщина против насилия. Над мужской природой насилие работает. Вот. Равняйся, смирно, больно, разойдись. Вот. В принципе, мужчина, он терпит насилие, но женщина нет. Поэтому девочку надо вдохновлять, и если она, допустим, каблучит, можно ее в угол поставить, кстати, это не насилие, по-доброму отвести, сказать: «Доченька, ты наказана», и в угол ее поставить. Или закрыть где-нибудь, или не пустить на улицу, или что-то конфетку не дать, по-доброму. Наказано означает по-доброму для девочки. Ей самое главное понять, что никакой жести нет, что нет жестокого обращения с ее женской природой. Если жестокого обращения нет, она на все согласна. Может в углу постоять, может без конфетки пожить. Конечно, она будет применять свои эмоции для того, чтобы свое добиться, как любые дети, но все равно здесь нужно деликатно. Вот девочка заплакала, успокоить ее. Она успокоилась, сказала: «Папа, ты теперь решил мне дать конфетку?» «Нет, доченька, я просто тебя люблю, успокаиваю тебя, а конфетку тебе не могу дать, потому что ты наказана, моя дорогая». По-доброму. И она потом поймет: я наказана, все. Если к ней мальчик подойдет, и, допустим, брат скажет: «Ты что ты без конфетки?» Она скажет: «Васенька, я наказана. Вот я не так-то делала, и поэтому я без конфетки». То есть она все поймет, девочка все понимает. Вот, когда ей это объяснить? Если она все поняла, она будет ходить наказанная. Мальчик ни за что не согласится с тем, что он наказан. Поэтому в следующий раз, когда его надо будет наказывать, он сделает все правильно. Ну, чтобы его не наказывали. Не то, что он все понял, что надо так себя вести. Он ничего не поймет. Ему объяснять бесполезно. Мальчик понимает только в результате длительного опыта. Через страх в основном. Вот, допустим, мама меня поставит в угол, поэтому я коленки обдирать не буду. В углу не хочу стоять. А так, чтобы ему объяснить, что коленки обдирать не надо, он не поймет никогда. Ну и что, ободрал, и что? Ну болит, и что? Все нормально. То есть ему по барабану болит, ободрал. То есть мальчику по барабану. Вот. И он не понимает, почему не надо коленки обдирать. А вот девочке, если по-доброму объяснять, она поймет, почему не надо коленки обдирать. Никогда этого делать не будет. Почему? Потому что она это осознала, поняла. А мальчик понимает все по-другому. Делать что не надо? То, что мешает мне жить. Вот если меня в угол ставят, и я это делаю, значит, я это не буду делать. Примерно такое понимание. У мужчины вот так понимание через отрицательный опыт развивается, а у женщины понимается, развивается через любовь. Теперь, допустим, вы, если хотите что-то мальчику через любовь развивать, тоже можно. Но это больше философские какие-то выкладки. Вот море существует для того, чтобы глядеть не наглядеться на красоты вечно его. Когда придет время, она также тебя будет испытывать, чтобы ты знал, что, почем, зачем, почему. Вот. Мальчики это понимают. Но если говорить как бы о жизни, то мальчик больше понимает действие. А вот девочке нужна модель. И надо рассказывать конкретно. Вот это надо делать вот так, вот это вот так, а вот это вот так, потому что вот это вот так. И она эту модель запоминает от кого? От человека, которому она верит. И потом следует этому всю жизнь. Вот примерно вот такая система. Теперь как бы, ну, в основном неполные семьи – это женщина и ребенок, дочка. Ну, в основном так. Конечно, бывает, дочка с папой растет, это, конечно, такой тяжелый случай, потому что там мачеха заводится. Вот. То есть это сложно, потому что одна женщина уже есть, девочка, и нужна еще и вторая женщина появилась, и обе хозяйки, и обе не родственницы, ну, пока еще. И вот здесь уже мужчине очень тяжело, потому что ему надо и дочку любить, и ей мачехе дать, как бы шанс тоже быть счастливой. Ну, то есть сложная ситуация. Когда дочка и мама, полегче ситуация только внешне, потому что, ну, проблема есть. Она заключается в том, что модель отношения с мужчинами у такой девочки не формируется. То есть девочка такая очень сильно любит женщин. Чувствует от них защиту, потому что мама любила ее, всю жизнь рядом была. Но вот касается мужчин, так как это деструктивная же энергия мужская, девочка боится таких людей, которые называются мужчинами. А с одной стороны, их ее тянет к этим мужчинам, а с другой стороны, она их боится. И поэтому она к себе притягивает каких мужчин? Нехороших. Потому что, которые пытаются ее каким-то жестким методом завоевать, понимаете? Потому что простым методом ее не завоюешь, она боится мужчин. Поэтому она поддается на таких жестких мужчин, которые как бы наглую к ней пристают. Это вот результат без мужчины, воспитание без мужчины. Но если мать прилагает усилия, то есть у нее есть пример для подражания, вот есть, допустим, пусть не папа, а хотя бы дядя Федя какой-нибудь, который приходит, ну, допустим, в храм, и, или наставник это, или у мамы, или у подружки ее есть муж, который вот приходит, они в гости вдвоем, и общаются, и она видит, как с мужчинами себя вести. Или, допустим, есть дедушка, который включается в воспитание в этом случае, или брат у мамы есть, который включается в воспитание. Но обязательно какой-то мужчина должен быть. Для чего? Для того, чтобы она почувствовала, что мужчины — это нормальные люди, добрые, нормальные люди, потому что они к ней по-доброму относятся. Просто с ними надо правильно выстраивать отношения, потому что всегда противоположный пол — это тяжело. Ну, то есть одинокие семьи — это, конечно, ну, тяжело, и поэтому в древней культуре говорит: «Дураки, не разводитесь, хуже будет». Ну, то есть... Он говорит: да я еще себя найду. Ты себе, может, и найдешь. Потом как ты будешь выстраивать семью, если у тебя уже ребенок? Вот в чем вопрос. Ну, то есть, поэтому лучше жить с тем, с кем, кто, кого Бог дал, и с ним выстраивать отношения. Если не получилось, значит, тогда подтягивайте поясок, как говорится, и пытайтесь начать все сначала, но уже не с нуля. То есть уже вы дом построили, а перестраивать всегда тяжелее, чем новый построить. А в новый вы уже не построите, потому что у вас есть ребенок. Вам придется перестраивать все. И это гораздо тяжелее. Ну вот примерно вот такая система. То есть, понимаете, моя цель на таких лекциях — создать вам модель какую-то, вот картинку, которой вы будете следовать, а дальше у вас уже много всяких деталей там есть, индивидуальности там и так далее. Можете, в принципе, сейчас позадавать мне вопросы по поводу этих деталей индивидуальности, и мы будем это обсуждать. Лен, включайся.
Да, хорошо. Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Очень интересно. Москва, Лилиана Аракелян. Покороче только вопрос. А после, пожалуйста, приготовьтесь. Пермь, Светлана. Москва.
Мой одноклассник был Аракелян в школе тоже. Такой же фамилии.
Москва. На связи? Пермь, Светлана, вы на связи? Давайте кто-нибудь. Кто...
Москва, это, похоже, какой-то космический корабль у вас, а не Москва. Давайте Пермь, пока они там налаживают.
Угу. Да, Пермь, давайте, пожалуйста.
Олег Геннадьевич, здравствуйте.
Да-да, я вас слушаю.
У меня такой вопрос. Как поддержать отношения отца и дочки, если отец живет в другом городе?
Ну как, ну через общение. То есть мы же, понимаете, мы же не папуасы там. Там, допустим, с одного дерева на другое. У нас есть очень мощные средства связи. Вот даже мы сейчас с вами общаемся, вроде бы в разных городах, но при этом мы видим друг друга. Понимаете, здесь вот в чем заключается как бы особенность такого общения. Понимаете, я свою силу вам не могу передать, но я могу передать знания и любовь. Ну то есть, когда люди находятся на расстоянии, силу, вот силу мужскую, а дочка не почувствует от папы. Но любовь и знание почувствует. Иногда это даже лучше. Ну, то есть нужно включаться просто, понимаете? А вот когда, ну, когда рядом человек, допустим, находится, всегда к нему есть теплота, там, ты чувствуешь его и начинаешь подходить, целоваться, потому что чувствуешь силу. Вот. А вот если говорить о дистанционном общении, то здесь ты чувствуешь, силу не чувствуешь, поэтому сильно целоваться не хочется. И вот здесь вступает в силу закон желания. То есть ты должен прилагать усилия. Ну, то есть если папа на расстоянии находится, надо заставлять его как бы, ну, по-доброму заставлять, чтобы он именно, картинка была, чтобы он, его было видно, чтобы дочку было видно, и задавать тему беседы, то есть поддерживать ее, потому что так как нет вот влияния, люди обычно говорят друг с другом, вот влюбились, допустим, люди, они такие, как тебя зовут? Почему? Потому что человек чувствует влияние, то есть ему, он хочет наслаждаться другим человеком, поэтому с ним беседуют. А не то, что ему сильно хочется поговорить. Ну, просто хочется понаслаждаться, поэтому, как тебя зовут, да, я так рад тебя видеть. Ну, то есть, я так особо и не рад. Ну, просто хочется понаслаждаться. Понимаете, а когда на расстоянии, дистанция, то вот это вот чувство балдежа не возникает в отношении. Поэтому нужно отношения стимулировать. Вот это и есть развитие отношений с папой, который в другом городе. Во-первых, надо картинку организовать, чтобы его было видно, вас, и настаивать на этом. А во-вторых, научиться создавать отношения. Вот они так сидят, не знают, что им сказать. А если вы, допустим, начали тему какую-то обсуждать, неважно какая, чтобы были, важно, чтобы были отношения. Может, какая-то простая, поверхностная тема. Сделайте вид, что вам это очень надо. Но в любом случае надо создать отношения. Если отношения будут, тогда это и контролирует папу, потому что папа в другом городе означает, тетя рядом с папой появится какая-то в другом городе, потому что мужчина без женской любви, ласки жить не может. То есть если папа долго находится в другом городе, значит скоро тетя у него будет. А чтобы тети не было, даже бывают красивые девушки, у которых папы в другом городе, ну, то есть мужья в другом городе, а чтобы у него тетя не завелась, для этого нужно, чтобы он чувствовал любовь. И вот эта вот любовь как раз с помощью беседы, она передается. Ну, то есть, другими словами, надо прилагать усилия для общения и создавать эту атмосферу во время общения, в которой ласка, любовь, нежность, и тогда папа будет контролироваться этой атмосферой, он не будет искать себе другую тетю, мотю, вот, и дочка будет чувствовать папу, его присутствие. Вот такой ответ.
Спасибо.
Спасибо, Москва. После Москвы, пожалуйста, Ростовская Светлана с Питера. У нее вопрос, который сейчас все задают. Москва, готовы?
Добрый день, Елена Дмитриевна. Аркелян, к сожалению, нет сегодня.
Ну все, тогда следующий город.
Если Питер, нет, Питер, Ростовская Светлана. Петербург.
Здравствуйте, Елена Дмитриевна. Она сегодня не пришла, к сожалению.
Ну, так как она указала вопрос, который вы, Олег Геннадьевич, обещали рассказать, и все сейчас начали писать, про категории девочек.
Про категории девочек. Хорошо. Ну, то есть, как у девочек определяются категории? То есть, ну, во-первых, давайте разберем это по внешнему виду. Ну, допустим, девочка первой категории, ученая, вот как она выглядит? Примерно вот как вот сейчас вот девушка задавала мне вопрос. А откуда вот это было? Из Перми, да, Лен? Вот такая вся, вот такая вот, вся такая. Вот, это первой категории, то есть они такие очень чистоплотно выглядят, так аккуратно, правильные там формы такие, как бы, и все так очень эстетично, но как бы не броско, по-доброму так, спокойненько, эстетично все. Вот это внешность первой категории, можно даже не сомневаться. Второй категории, они выглядят светские, то есть они им надо вот такой крутой стиль, ну, можно так сказать, стиль царицы. Вот, ну, то есть, как бы, надо так одеться, чтобы вот было солидняк, прямо солидняк. Вот это вторая категория, это девушки, которые склонны к управлению, к власти. Вот. Третья категория девушки, им надо не солидняк и не вот так вот строго по правилам, как бы, красиво, строго по правилам, а нужно модно. Понимаете? То есть третья категория девушки, вот эти, которые склонны к бизнесу, продажам, там, им нужно писк моды должен быть. Может быть, не солидняк будет, и не как, зато модно, понимаете? Вот. Ну, то есть ей нужно что-нибудь такое, чтобы опа, чтобы, ну, все попадали. Вот. Ну, то есть она хочет влияния, она хочет оказывать влияние на других людей с помощью именно чего-то необычного. Вот. А четвертой категории женщины, они одеваются, как им нравится. Понимаете? То есть они каждая по-своему одевается, как им нравится. То есть это не модно, это не правильно, как первой категории, это не по-светски, а просто вот мне нравится вот так. И все. Вот это четвертая категория, это творческие люди. У них каждого свою сторону куда-то за нос идет. И поэтому вот ей нравится так вот, ей длинные платья. Модные, не модные, по барабану, она в длинных ходит. Вот. Или ей нравятся вот такие какие-нибудь, она вот так ходит. Или ей индийские одежды нравятся, она вот так ходит. Ну, то есть, неважно, она индийская вера, не индийская, и вот ей так нравится. Вот, и все. И вот это четвертая категория. То есть первая, по одежде очень сильно можно отличить. Потому что категория у мужчин идет в деятельность. Как мужчина определить категорию? Чем занимаешься? Занимаюсь вот этим. Ну, скорее всего, это его категория. Бывают, конечно, исключения, когда не развитый мужчина, он часто не своими делами занимается. Вот. Ну, по поведению тоже. Мы вчера говорили, что мужчина как бы первой категории он сдержанный, наблюдательный, второй категории властный, третьей категории он общительный, и четвертой категории увлеченный чем-то в жизни. Вот. Женщин тоже это поведение выражено, но оно немножко другое. То есть ясно, что женщины это не такие, как бы это более гармоничные, адаптированные к жизни существа, к обществу. И поэтому женщина первой категории у нее очень сильно психика идет в порядок. Причем этот порядок она не заставляет кого-то делать, она его делает сама и обучает других. Вот у женщины второй категории все идет тоже как бы, чтобы правильно все было в порядок, но она при этом сама не делает, она заставляет. И она пытается выглядеть очень эффектно с точки зрения, чтобы можно было заставлять. У третьей категории у нее идет в отношения все. То есть есть важные отношения, она хочет любовь-морковь, чтобы со всеми была, обнимашки там и все прочее. И как бы ей нравится, чтобы было много друзей, большая компания, чтобы много было еды, и всех кормить, и такое как бы, ну, такое, чтобы было много всего такое, много всего людей вокруг, друзей, веселая компания там и так далее. А четвертая категория женщины, им, ну, повязать что-нибудь там, пошить там, вот что-нибудь позаниматься самой, вот чем-то так, чтобы не было сильно много народу, и что-то вот такое, чтобы было, что-то можно что-то свое поделать. Вот. Ну, то есть первая категория, она в основном ничего не делает, она в основном старается всех учить. Я когда домой прихожу, у меня жена первой категории. То есть я здесь лекции читаю, да, а дома жена мне лекции читает. Она меня обучает постоянно. Я сяду кушать, она сядет. Ну ты как лекцию читал? Нормально там? Блатных слов не вставлял? Я надеюсь, как обычно. Ну там и так далее. Начинает меня обучать. Ну то есть рассказывает мне, как мне надо читать лекцию. Если она на лекцию приходит ко мне, жена, она тоже слушает лекцию. Но она слушает не так, как я, не о чем я читаю, а как я читаю. То есть она слушает внимательно, чтобы я читал правильно. Потому что это я же ее муж, а ее муж должен правильно лекцию читать. Вот. Ну, то есть это первая категория. Также она преподает танцы, там вот ей вот она художественной гимнастикой занималась, потом танцами индийскими. Теперь она преподает танцы. Также поет, вот ей надо, ну, как бы, и она не просто поет, а какие песни? Праведные песни поет, религиозные. Ну, то есть это первая категория означает давать знания через звук всем. Вот она поэтому вот так вот поет. Ну, то есть это женская природа первой категории. Вторая категория — это как бы она не преподает, не поет, она заставляет преподавать и петь. Ну, то есть она организует всех вокруг себя и очень статусно так выглядит, и чтобы все было правильно. Вот Лена, она, видите, я сама лекции не читает, но она организует, чтобы лекции были, чтобы все правильно, со всеми разговаривает, всех как бы наставляет. Вот. И вот таким образом, как бы. Третья категория, какой вам пример привести? Допустим, женщина, которая поет. Вот такая женщина, которая поет. Вот это третья категория. В ней много друзей, там, как бы бодибили, все вот эти вот. Ну, примерно так вот. Вот. И четвертая категория. Какой у нас картинку, какую вам нарисовать? Ну, я не знаю, ну, как бы любая женщина, которая вот чем-то увлечена, там, допустим, пианино любит играть, там, такая вот, ну, такая примерно тема. Как разговаривают? В первой категории женщина очень мягко, аккуратно разговаривает, так, деликатная такая. В второй категории разговаривает сильно, прямо. Я тебе сказала, как делать, делай. Вот, прямо, сильно так вот разговаривает. Второй категории. Третьей категории она разговаривает очень эмоционально, то есть где вдохновляет. И четвертой категории разговаривает. Ну, как она разговаривает? Она, вот если интересно, она разговаривает, а если неинтересно, вообще не будет разговаривать. Ну, примерно так. Что еще вам рассказать? Все примерно как бы вот я по поведению можно определить женщин вот этих вот четырех категорий. Ну, естественно, они также вот, допустим, первой категории нравятся мужчинам, женщины первой категории больше всего. Второй категории женщинам нравятся мужчинам второй категории, потому что они принцессы, принцу принцесса нравится, ученому ученая. Вот, этому как бы веселому человеку такому как бы заводили, нравится такая же девушка, ну и как бы увлеченному чем-то, летчику, допустим, летчице нравится. Ну, то есть, примерно так. Какие еще вопросы?
А вот по особенностям воспитания тогда по категории, потому что много таких вопросов по категориям, как воспитывать кшатри, там, ну, как-то какие-то особенности, на что обращать.
Особенность девочки в первой категории, ей надо просто больше всего объяснять. То есть она должна накопить багаж знаний для того, чтобы его давать. Поэтому больше времени на объяснение. Значит, девочка второй категории, больше времени на служение, на заботу. Нужно с ней вместе показывать ей, как мама вот всеми руководит, она должна включаться в руководство тоже. Кстати, это касается и мальчиков тоже. Допустим, директор завода должен давать возможность ребенку своему быть на работе, чтобы он смотрел, как папа руководит всеми. Если он второй категории, это супер для него будет воспитание. Вот девочка тоже смотрит, как мама всех строит и как бы помогает ей в чем-то. Она, допустим, собачек строит своих там или куколок. Ну, то есть она должна действовать. Да, допустим, девочка первой категории, ей надо во всем разобраться. Она должна изучать все там, ну, допустим, конструктор какой-то складывать правильно, там какие-то ребусы, допустим, вместе с мамой. Она изучает, у нее научный подход к жизни. А второй категории ей надо просто строить куклы. Вот она посадила куклы, они все... Вот это неправильно себя ведет кукла, вот это правильно, все, создавать рабочий процесс, куклы чем-то занимаются там, вот. Всех строить. То есть если кукол нет, она будет маму с папой строить, будет ходить и говорить: «Мама, ты что забыла, как правильно блины печь? Ты же вчера по-другому пекла». Ну, то есть она будет, чтобы она узнает, как правильно блины печь, и будет маме советовать потом ходить. Или папе: «Папа, ты куда поставил ботинки? Надо ставить сюда. Ты почему сюда поставил сегодня?» Ну, то есть ей там 5 лет всего. Но ей же надо свою природу как-то задействовать. Она изучила, куда ботинки надо ставить. И все, и папа будет третировать теперь, чтобы он ставил правильно. И папе самое главное, придется правильно ставить, потому что деваться некуда, иначе дочка с ума сойдет. Ну, то есть она создает атмосферу, то есть она начальница в доме, она ходит как бы и командует всеми. Собачку на свое место, папу на свое, маму на свое место. То есть она, я это поэтому говорю, что если девочка родилась, вам придется принять, понимаете, особую атмосферу, которую она будет создавать. То есть девочка второй категории будет всех строить, ходить. Девочка первой категории будет создавать научный процесс. Она будет вопросы задавать постоянно, спрашивать, узнавать, как это, а почему так, а почему дядя Вася, сосед, выпивает. Вот, и она будет изучать все. Что это он, зачем он выпивает? Нельзя же выпивать. Я ему пойду объясню, расскажу ему, как надо жить правильно, чтобы он не выпивал. Будет постучиться ему еще в дверь, скажет: «Дяденька Вася, не выпивайте, пожалуйста, больше». Ну, то есть примерно так. Ну, то есть это первая категория. Вторая категория, она не пойдет дядю Васю как бы объяснять, почему не надо выпивать. Она просто, когда дядю Васю убит, она дверь закроет перед ним. Потом откроет, скажет: «Пьяниц не люблю». Так, раз опять. И все, то есть она его просто будет строить, дядю Васю. Вот, и собачке объяснит, чтобы она гавкала на него, на дядю Васю, который пьяный. То есть она будет сражаться с дядей Васей, потому что он выпивает. Третьей категории девочка будет создавать праздник, будет создавать отношения, там будет пирожки всем раздавать, печь. Ну, то есть ей нужно, чтобы была жара. Ну, то есть ей нужен большой водевиль такой, знаете, чтобы была жара. То есть много кукол, много игрушек. Если этой куклы нет, давайте мне тоже покупайте. А эту я подарю тому-то. Вот, а ко мне подружки придут, у нас будет здесь бордель и так далее. Ну, то есть третья категория означает тусня постоянно. То есть она одна не будет оставаться. Как первая категория, она изучает, там что-то считает, стихи пишет там. Понимаете, третья категория означает тусня. Ну, то есть в доме будет тусня постоянно, то подружки, то собачки, то еще что-нибудь, то она что-нибудь копит, то раздает, наоборот, меняет на что-то и так далее. Будет постоянно тусня, и живая такая жизнь будет. И четвертая категория, она будет увлекаться чем-то. Сегодня вышиваем, завтра рисуем, послезавтра еще чем-то занимаемся. Вот так примерно. Она может с кем-то это, конечно, делать тоже. Ну, примерно так. Ну, то есть, какие особенности воспитания? Ну, в соответствии с поведением. Первой категории надо объяснять. Второй категории надо показывать, как руководить, как общаться с людьми, показывать, кто такой старший. Третьей категории надо помогать дружить и не обижаться, потому что есть же проблемы у всех этих категорий. Допустим, в первой категории гордость проблема, надо смирение учить с детства, ты обладаешь знанием, но есть еще и получше тебя знают. Вторая категория гневливость и желание господствовать над людьми, надо, значит, обучать девочку, как правильно отношения строить с людьми, как неправильно. Третьей категории – жадность, значит, надо учиться раздавать. Четвертой категории – это независимость, как бы, и лень. Надо учиться трудолюбию, чтобы она и уважала старших. Вот и все. То есть в соответствии с ее потребностями. Потому что категория означает, что человек в каком-то направлении много жизни уже вкладывался. Вот человек вкладывался в изучение, значит, он будет изучать. Если он вкладывался в руководство, будет руководить. Если он вкладывался в торговлю, будет торговать. Если он вкладывался в что-то делать, значит, он будет что-то делать. И ему надо это просто объяснять, помогать в этом вопросе.
Хорошо, спасибо. Так, можно дальше, да, вопрос, Олег Геннадьевич?
Да, вот задает кто-то вопрос там уже, по-моему.
Так, Барнаул, Ковалкина, Ольга. И сразу же такой же примерно
вопрос. У меня, по-моему, вопрос кто-то задает, да? Там.
Ой, ну, есть немножко. Служит, служит тут. Выполняет работу. Так, Барнаул, после Барнауле Ховалкина Ольга, и после нее Бацулова Алена. Алена, сразу покороче вопрос, а после Барнаула, пожалуйста, Синге Лапинай. Липая. В общем, так вот. Барнаул, вы готовы?
Да, готовы. Добрый день. Очень рада, что я участвую в семинаре. Олег Геннадьевич, подскажите, пожалуйста, как влияет очередность рождения детей в семье? Вот у меня старшая девочка и младший сын. Естественно, девочка занимает такую авторитарную позицию к младшему брату. Он постоянно доказывает, что вот он, ну, как мужчина, главнее.
Ну, у вас семья, руководитель, видите, вы говорите, я рада, что участвую в семинаре, понимаете? Если человек не руководитель, он так не скажет. Я рада, что я участвую в семинаре. Почти что читаете уже, видите, семинар. Ну, то есть, это руководитель. То есть, природа очень такая сильная. Ну, раз у вас природа руководителя, значит, у детей будет такая же природа. Девочка чем занимается? Она строит мальчика, потому что больше строить некого. Он один тут в семье, больше некого строить. Если бы у нее был завод, она бы их строила. Вот, а он тоже, у него природа руководитель, он говорит, меня строить не надо, я сам тут начальник, что вы тут? Вот, ну, так как вы как бы создали семью начальников, поэтому, соответственно, и ведите себя, договаривайтесь со всеми. Мальчику говорить надо, что прости, вот она вот у нас такая. Девочке говорить, он исправится. Ну, то есть договариваться со всеми. То есть вы не сможете их переломать, потому что чувство собственного достоинства у руководителя настолько сильное, что с ним тягаться бесполезно. То есть бесполезно им доказывать, что-то объяснять, наказывать. Это все не работает. Только договариваться и уважать достоинства друг друга. Вот такой способ отношений со вторым типом людей, которые вы завели себе в доме.
Спасибо. Спасибо большое.
Так, Алена, Барнаул. Барнаул, не жаль. Бацунова Алена, Барнаул.
Здравствуйте, уважаемый Олег Геннадьевич. У нас многодетная семья, у нас 7 детей, и, соответственно...
Вот, а это третий тип уже. Если детей, то много, что тут двумя мелочиться? 7 надо! Вот, ну, этот третий.
Как вы и сказали, 4 девочки, похоже, все начальницы. Вот. И, соответственно, команду всеми остальными. Вот. Подскажите, как вот правильно и по-доброму распределить задания для детей, чтобы они помогали?
Согласно их природе, во-первых, ну, еще раз повторяю, девочкам надо просто создать атмосферу. Надо договариваться с ними. То есть они не начальницы, девочки все начальницы в доме, понимаете? У девочек у всех в доме вторая природа. То есть девочка, когда попадает в дом, она сразу становится начальницей в этой доме, в этом доме. Она контролирует обстановку. Так же, как все собачки, к какой бы категории ни относились, они все метят территорию. Так же и женщины тоже, когда в дом попадают, они метят территорию. И вот у вас 4 девочки, они все метят территорию. Поэтому нужно договариваться, объяснять, чтобы они привыкли, что вот эта девочка, вот это ей надо, вот это надо. Сначала договоритесь, вы говорите, как распределять роли. Роли рано распределять. Вы сначала им создайте атмосферу, в которой бы они чувствовали себя комфортно. Я вам говорю, как воспитывать девочек. Потом, когда они чувствуют себя комфортно, они сами вам покажут, чем им заниматься. Каждый из них займется тем, что ей нравится. Женщину заставлять делать то, что ей не нравится, это безумие. Понимаете? Она будет делать только то, что ей нравится. А если она будет делать то, что ей нравится, она потом будет и все остальное делать заодно. Но если ей не дадут делать то, что ей нравится, она вообще ничего не будет делать. Будет сидеть просто и плакать, истерить. Поэтому сначала женщине надо дать возможность делать то, что ей нравится, а потом, а до этого надо создать атмосферу спокойствия. То есть дать ей возможность получить свое от жизни. Ну, то есть вот хочется ей вот этого, вот такого атмосферы создать ей. И уступать друг другу, договариваться между ними. Если конфликт идет, пускай договариваются, терпят друг друга.
И подскажите, пожалуйста, когда родители должны перестать финансировать своих уже подзрослых детей? То есть когда это уже им не во благо идет?
Хороший вопрос. Вот мальчика, вот как только он, ну, только школу закончил, желательно перестать финансировать. Вот самый идеальный вариант вообще для воспитания мальчика, если помочь ему поступить в институт, и дальше пусть сам выживает как может. Это идеальный вариант. Бывает, конечно, случаи, когда он не выживет сам. Он не сможет, ему придется помогать учиться. Но все равно, понимаете, надо, чтобы он понимал, что он тоже даже в этом случае должен вкладываться. Понимаете, если вы мальчика финансируете во всем, вы его выучили, и он учился на ваших деньгах, вы вырастили дебила. Понимаете? Потому что он никогда не поймет, что ему надо работать. Или мальчик сидит на печке, или идет на войну. Понимаете, у мужчины только две опции жить. Или он паразитом, или он трутнем живет, или рабочей пчелой. Понимаете, трутень означает вон из улья. Иначе нормальной пчелой он не станет. Но понимаете, мальчика обучать означает в институте, он должен сам зарабатывать себе на жизнь. Это в лучшем случае. А если невозможно, тогда пускай хоть что-то делает для себя, чтобы как-то выживает. Иначе, если вы так не воспитываете мальчика, он, мужчина, не вырастет. Вот. Хоть небольшие поблажки есть, все, он трупнем становится. И поэтому, когда мужчина чуть-чуть подрос, чуть-чуть силы есть, уже заставлять его что-то делать для своей жизни. Даже в школе хорошо это делать, чтобы он когда хоть что-то создавал для своей жизни. Девочки все наоборот. Все наоборот. Ну, то есть девочке надо как можно максимум заботы и внимания до тех пор, пока она не выйдет замуж. Девочку свободное плавание отправлять не нужно, потому что она, чувствуя себя незащищенной, выходит замуж за кого попало или начинает просто мужикам себя отдавать с целью просто как-то выжить. Понимаете, то есть женщина, она чувствует себя очень одиноко, если нет заботы. Поэтому вот девочка растет, пускай в доме будет. Но как бы следите, если она встречается, хороший парень, ну, слава богу, вышла замуж, все, как бы муж заботится о ней. Ну, то есть девочку стараться не отпускать в свободное плавание, потому что она теряет себя там. Она не понимает, с кем общаться, с кем не общаться. У нее очень трудно разобраться. Она влюбилась, все. Там, а любовь зла, полюбишь и козла. Понимаете? А потом от козла ее отдирать придется. И не отдерете, потому что это ее законный козел муж. Ну, козлята появляются там, и все, и жизнь уже не такая, как хотелось бы. Вот. Но если вы контролируете ситуацию, она с вами живет, тогда можно и замуж нормально выдать, и потом дети тоже нормальные, и все классно. Понимаете, вот такая схема. Запомнили схему?
Помню, первую мы уже упустили, понятно.
Ну, что, ну, молитесь, прощайте, просите прощения, принимайте судьбу, исправляйте, если можете, как бы без знания жизни полна неожиданностей.
Спасибо большое. Всего доброго.
Будьте счастливы.
Спасибо. Так, еще раз Латвия, Липая, Сигна, давайте ваш вопрос, очень интересный вопрос.
Спасибо, у нас несколько вопросов. Первый вопрос задаст Сандра, это ее вопрос.
Нет, давайте по очереди. Вот первый вопрос и все.
Угу. Вот такой вопрос о мальчике.
Алло, слышите меня? Вопрос по поводу, если девочка не получила вот, ну, то, что Олег Геннадьевич говорил. Давайте вот этот вопрос.
Да, вопрос от Агнесты. За мной сидит. И вопрос следующий. Что делать, если в детстве девочка не получила благостного воспитания? И что делать, когда она выросла? Как она может это компенсировать?
Ну, это общий такой вопрос. Общий такой. Ну, что делать, если мы ошиблись? Но если мы ошиблись, значит, нужно принять сначала то, что произошло. Понимаете? Вот делать, ну, если человек имеет тяжелую судьбу, допустим, у него тяжело в судьбе, то эту судьбу надо сначала принять. Чтобы что-то тяжелое принять, нужны силы. Поэтому надо сначала делать что-то с собой. То есть нужна молитва, пробежки там, я желаю всем счастья. Вот. Наполниться силой для того, чтобы принять вот того ребенка, который ты вырастил в свою жизнь, чтобы, ну, принять. Означает нормально, спокойно относиться. Ну, такая выросла, ничего страшного. Все нормально. Принимаю я, принимаю своего ребенка. Приняла, а дальше то же самое, что в детстве, начинать с нуля. Вот если, допустим, это девочка, то создайте ей в отношениях, в общении такую атмосферу, чтобы она чувствовала себя комфортно. И тогда она будет, естественно, переходить на следующую стадию, желание услышать вас, понять, как ей жить. Ну, то есть девушка всегда хочет понять, как ей жить от старших. Если она чувствует себя комфортно с родителями, она их уважает, начинает советоваться. И советы давайте очень иносказательно, по-доброму, аккуратненько, без директивных нажимов. Она пусть сама выбирает, потому что девочке нельзя никакой, ну, как бы, никакого нажима в жизни. Очень деликатный, мягкий стиль, ненавязчивый. С мальчиком, если ошиблись, как бы, то тоже примите его. Вот. И потом дальше ждите, когда он ошибется, он в жизни ошибку совершил, а по-доброму объясняйте ему, как лучше. Ну, то есть не вмешивайтесь в его жизнь, давайте ему ошибаться и объясняйте, когда он ошибся, как лучше. Или если он вас спрашивает, это уже очень развитое отношение, тогда объясняйте по-доброму, как бы вы поступили. Но не надейтесь, что он обязательно так себя будет вести. Мальчик все равно должен ошибаться, поэтому он будет вести себя как может. Это его природа. Чего не сделаешь.
Ну, спасибо большое.
Спасибо большое. Спасибо. Теперь у нас будет... Очень радостно, что у нас очень много мужчин на семинаре по воспитанию детей. Так, Геленджик, Петр, давайте ваш вопрос. Такие вопросы от пап тоже есть в чатах. И поступали такие вопросы. Давайте.
Хорошо, я рад.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Здравствуйте.
Да-да-да, я вас слышу, да.
Скажите, пожалуйста, как правильно воспитывать детей на расстоянии? Не живем мы вместе, так вот. Есть и дочки, и сын. Одна дочь 12 лет, она удочеренная, то есть у моей жены была уже дочка. Потом двое близнецов у меня, 8 лет, и сын ему 1.5 года. Жена ушла, ну, так бывает. Как мне правильно их воспитывать?
Но она уже кому-то ушла, или, ну, она кому-то ушла, или она одна живет?
Олег Геннадьевич, там интересно. Она сначала ушла к одному, потом он сел в тюрьму, и она сейчас уже другой у нее молодой человек.
Мы с вами, по-моему, общались уже, да, на эту тему, или нет?
Нет, по поводу детей мы не общались.
А, ну хорошо.
Про детей интересно.
Ну, смотрите, сейчас объясню. Влияние на детей возможно только через маму. Поэтому надо, ну, естественно, она в гневе на вас, потому что семья разрушена, она будет мстить, злиться. И надо просто, ну, как бы, удар принять на себя, по-доброму себя вести с ней, успокаивать и довести ее до такой стадии, что она разрешит вам общаться с детьми. Ну, а дальше просто по-доброму общайтесь, поощряйте их. Вы уже не сможете их воспитывать, потому что воспитание означает близкие отношения. Вы можете поощрять их как-то, дарить подарки, вкладывать в их жизни свои средства. И если вы сильно завоюете доверие у своей жены, тогда в этом случае она даст вам возможность с детьми общаться глубже. Но вы должны понять такую вещь, что если вы будете сами пытаться с ними общаться, то она будет этому всячески сопротивляться, потому что она же контролирует ситуацию сейчас, не вы, и она решение принимает сама, как дети должны расти, чем заниматься, и вы уже здесь ничего не сделаете. Но есть один способ сделать что-то, это молитва. Вот этот способ, он вообще всегда самый сильный, действенный. Часто люди думают, что если они внешний контроль над ситуацией потеряли, значит, нет никакого контроля. На самом деле все люди строят отношения в сердцах всегда. Если у тебя в сердце, допустим, отношений нет с человеком, ты хоть говори с ним, хоть не говори. Все равно это бесполезно. Помогайте семье, то есть трое детей — это немало уже. Помогайте бывшей жене, стройте с ней добрые отношения, терпите ее прибабахи, глупости. Пускай она вам намстится и успокоится. Ну, то есть примите удар на себя. А потом дальше у вас появится возможность общаться с детьми, вы им помогать начнете, заботиться и молитесь за них. Когда придет время, они будут подрастать, так как молитва будет связывать вас с ними, они потом дальше сами уже выбирают, с кем им общаться, и они будут общаться с вами. То есть сначала вы молитвой пробиваете вот эту судьбу, ее восстанавливаете, отношения с ними, а потом дальше эти отношения будут реальными. Ну, то есть, другими словами, сейчас по вашей судьбе у вас нет возможности контактировать близко с детьми. Эта возможность может появиться по вашей судьбе где-то 4, 5, 6 лет. Вот так. Но за это время вы должны пробить карму. То есть молитвой, добрыми отношениями. Вы должны эту карму пробить, а потом у вас контакт все сильнее и сильнее. И может вообще очень хороший быть. Может, вы и будете потом воспитывать ваших детей. Они к вам как бы больше будут тянуться и советоваться с вами. Все зависит от вас сейчас. Но если вы сейчас будете делать что-то, что вам кажется правильным, вопреки воле жены, то вы и полностью разрушите отношения. То есть сначала надо сделать так, чтобы она успокоилась и вам разрешила с детьми общаться. Потом дальше надо с ними общаться так, чтобы не вступать в противоречие с ней. И параллельно глубокая молитва для того, чтобы очистить отношения с детьми. И так вот жить дальше, как только они подрастут, они будут с вами советоваться уже.
Она уже разрешила общаться.
А?
Она как? Уже разрешила общаться. Я вот, мы все вместе на море с детьми. Без нее, правда.
Ну все, тогда вот вы ведите себя как хороший мальчик, правильно как бы себя ведите, так, чтобы она, ну, видела, что все надежно, гарантированно. Им не рассказывайте то, что ей не нравится. Если так, то уже классно, все, вот вы их воспитываете, значит. Но молитва все равно нужна, потому что я вижу, блок все равно есть, еще остался в отношениях. Блок есть, и надо ее убрать совсем. Самый лучший вариант — это стремление к восстановлению семьи. Ну, то есть мое мнение такое, вы сами не хотите с ней жить, как бы. Это неправильное мышление, неправильное чувство. Потому что женщина, когда имеет трое детей, двое от человека, один, допустим, усыновленный, то это очень, вас объединяет очень сильная карма. Понимаете, когда очень сильная карма объединяет, то, несмотря ни на что, мужчине лучше всего целенаправленно стремиться не к удовлетворению своих желаний, там, найти себе получше кого-то, а стремиться к восстановлению семьи. Если вы такое стремление в сердце будете культивировать, вы сойдетесь и договоритесь, то тогда это будет самый лучший вариант. Но если у вас жизнь по-другому складывается как-то, ну, хорошо, значит, не будет не самый лучший вариант, но какой-то вариант. Потому что если вы заведете, или, может быть, завели уже другую женщину или жену, то знайте, что она будет жутко ревновать вас к этим детям. Жутко, потому что для женщины дети — это продолжение ее жизни, продолжение ее семьи. А если мужчина общается с каким-то другим продолжением, тогда, соответственно, она будет вне себя от горя или от гнева. Ну, то есть, понимаете, вот если, допустим, у нее 4 детей от вас, а у какой-то один ребенок, тогда нормальный баланс. Ну, вот этот ребенок погоды не делает. Но если у вас уже 3 детей, да, от кого-то, то погода будет очень сильная. Поэтому вы должны, когда если заведете как кого-то, то вы должны понимать, что будет дальше. Что будет дальше, будет вот в этом плане придется сильно решать вопрос. И постоянно. Вот. пока она не успокоится. А такое тоже может, в принципе, произойти, когда ребенок рожается хотя бы один. Многие женщины успокаиваются. Вот у них есть свое, как бы они чужому уже не завидуют. Вот. Но если своего нет, а есть чужое, то тогда будет очень сильная почва для ревности, для зависти, для злобы. Поэтому лучше восстановить семью. Я вижу, что между вами очень сильная обида, жесть какая-то была. Надо все это простить, принимать и как бы вести себя правильно, учиться и восстанавливать отношения. Вот это правильный подход к жизни для вас.
Я вас понял. Спасибо. Я вас понял.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. У нас очень много вопросов про отношения с подростками. Можно будет про подростков?
Конечно, конечно, конечно.
Вот у нас про подростков, так, со стороны девочек давайте съешь королы, а со стороны мальчиков, так, было...
Лучше всего задавать конкретный вопрос. Вот у меня такой-то ребенок ведет себя так-то, так-то, он подросток, что с ним делать? Потому что тогда будет конкретный ответ, и это будет более практично. Когда вы мне задаете общий вопрос, я отвечаю в общем. И это не очень практично. В общем, потому что мы уже нормально наговорились.
Так, да, со стороны девочек сейчас съешь королы, Анна спрашивает, а по поводу мальчиков, переходный возраст, Питер, Некрылова, Ольга. Готовьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня крестница, ей 12 лет, и она вот последние полгода стала...
Надо еще ближе микрофон, еще ближе, два раза ближе.
Ближе, вот так, максимум.
Давайте, да, хорошо.
Крестница 12 лет, и она стала очень-очень обидчивая. То есть ей возьмешь не ту расческу, она сразу начинает плакать. Не в ту сторону повернешься, не так посмотришь, она сразу начинает плакать и обижаться. Но она, конечно, в основном все эти эмоции выливает на свою маму, но иногда и на окружающих. То есть
вот прямо... Но это крестница, вы говорите, значит, она с вами не живет, получается?
Она с вами не живет, то есть я в гости прихожу иногда.
Ну как вы тогда повлияете на ситуацию? Ну то есть, видите, вы подтверждаете, что девочки очень ранимые по природе. А что такое половое созревание? Это означает, что энергетика человека повышается во много раз. Ну то есть, поэтому и вот этот очень ранимый возраст, пубертантный возраст, когда происходит половое созревание, мальчики становятся очень агрессивными, они начинают настаивать на своем, никого не слушаются. Девочки становятся очень ранимыми, обижаются. Вот надо просто понять, что так действует половая энергия. Она по своей природе очень деструктивная. Она увеличивает эгоизм в человеке. Женский эгоизм — это обидчивость, мужской — это агрессивность. Поэтому вот она стала такой обидчивой, потому что она созрела, не произошло созревание. Поэтому просит расчесочку класть на место, надо класть. Ну то есть работа с женщиной, с девочкой, в каком бы возрасте ни было, только один вариант. Это сделать так, чтобы она успокоилась. Все. Если вы по-другому как-то действуете, тогда будет жесть. Пускай это безумие. Вот надо перед ней на задних лапочках цыпать и прыгать. Значит, так и делайте. Нет выхода, понимаете? Если вы будете жестить, то она вообще с ума сойдет. Объяснить тоже невозможно, потому что в таком возрасте дети ничего не понимают. Они понимают только свои желания и свои чувства. Поэтому в таком возрасте, знаете, вот этот возраст является естественным экзаменом для родителей, потому что есть такое правило качелей, что вложили в детей до 12 лет, то они потом вам будут отдавать после 12. Если вы с ними эмоционально себя вели как-то раздражительно, значит, тогда будет такой результат и в обратную сторону пойдет. Ну, то есть, если родители себя нормально вели с детьми до 12, значит, после 12 они нормально себя с родителями будут вести. Ну, то есть, это качели, понимаете? И когда качели пошли назад, что ты с ними сделаешь? Попробуй их остановить. Вот качели уже полетела назад, попробуй ее остановить, что ты сделаешь? Она все равно будет назад лететь. Ты, и единственный способ — это дать ей возможность двигаться. Это самая гармоничная ситуация, это когда она качается сама. Понимаете? Вот она качнулась назад, теперь полетела. Ну, выполняйте ее желание. Родители же тоже так же с ней себя вели, заставляли ее выполнять свои желания. Теперь придется делать наоборот.
Спасибо большое.
Иначе будет хуже. Нужно девочке спокойная атмосфера. Если нет спокойной атмосферы, она вообще с ума сходит.
Можно с дополнением? Я пытаюсь с ней читать книги нравственные.
Во, во.
Самое то, да? То есть...
Самое то заключается в том, что вы ее приняли такой, какая она есть. Она в результате в вас поверила. И начали ее обучать, все, начали читать книги с ней. Вот и все. Вот это и есть то, что надо делать. То есть успокоить девочку, дать ей возможность верить в кого-то и обучать. Все, больше ничего не надо делать с девочкой. Девочку воспитывать очень просто. Успокоить, выработать в ней веру в вас и обучать. Все. Вот и все о воспитании девочки.
Спасибо большое.
Так, Петербург, Некрылова Ольга.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня подобная ситуация, только конкретно с мальчиком, подростком. Он воспитывается в полной семье, ему 12 лет. У нас, скажем так, раннее половое созревание в течение полугода возникло буйство гормонов. То есть он полностью сходит с катушек, и он пытается очень-очень жестко продвигать свои границы, требует чрезмерно свободу, то есть он хочет, чтобы полностью его не контролировали. Скажем так, мы придерживаемся всех принципов благости на протяжении 2 лет. То есть наша жизнь с мужем сильно изменилась, скажем так.
Давайте не надо ничего больше объяснять, я все понял. Спасибо. Я понятливый.
Я понимаю.
Итак, вот все, что вы объяснили, я понял. Я понял, что человек как бы выходит, хочет выйти за те рамки, которые не дозволены. И да. Вы не хотите, чтобы это произошло. А поймите, что мужская энергия – это как вулкан Везувий. Что с вулканом делать? Его можно только направить в нужное русло. Поэтому всегда мальчику очень важно, понимаете, это, ну, знаете, когда самолет, допустим, в катастрофе, он, у него там один двигатель поврежден, да, есть такое понятие сгорания солярки, да, на самолете. То есть все топливо надо сжечь, чтобы потом самолет, когда садить, на пузо, чтобы ничего не взорвалось. Вот. Потому что взрывается именно топливо, оно загорается. Вот точно так же мальчику, который произошло с половое созревание. Такое же сравнение. Как можно больше занятости, если это в вашей власти. Тренировки, секции какие-то, то есть занятость там, работать, что-то делать, чтобы он просто потел, постоянно был чем-то занят, понимаете? Если он будет занят, то все, тогда с ним ничего делать не надо. Вся вот эта энергия самоутверждения уйдет куда надо. Но если ребенок не занят, вы с ним ничего не сделаете. Если вулкан пошел, если вот эта лава пошла в извержение, она пошла выходить сама наружу, то есть вы ее, эту энергию, не направили в нужное русло, вот, если топливо не сгорело, да, тогда будет что? Взрыв этого топлива, то есть тогда будет пожар. И тогда что надо делать? Надо смотреть, где опаснее всего. Вот, допустим, если он хочет наркотики употреблять, не разрешать ни в какую, вплоть до там драк, там, закрывать дома, то есть жестить, что хочешь делать, не давать это делать и все. И объяснять по-доброму, что мы тебя туда не пустим, нет шансов. Если это групповой секс, то же самое. То есть есть невежественные вещи. Выпивка там, групповой секс, наркотики, еще что-то. Понимаете, жесть, просто жестить. Не давать ребенку это, и все, хоть убейся. Не давать. Потому что и так плохо, и так плохо. Лучше выбирать то зло, которое меньше. Вот. А если это какие-то мелкие шалости, ну не обращать внимания. Ну, допустим, наорал на всех, ну не обращать внимания. Ну, то есть, понимаете, проблема не в том, что ребенок плохой. Он не плохой. Вот если сейчас у меня как бы подождет одно место, ну, то есть энергии будет много, одевать некуда, я тоже стану плохим. Понимаете? Ребенок, когда половое созревание произошло, просто у него девать некуда вот эту силу, энергию. Единственный способ – это просто ее все занять до отказа. Вот мне когда был 12 лет, я постоянно был чем-то занят. То тренировался, то йогой занимался. Единственное, что я просто сам чувствовал, что мне надо это делать. Я сам себя занимал. И не было свободного времени. На некоторых дети это не чувствуют, потому что у них неправильный образ жизни. Они целый день в компьютерах сидят, в играх этих всяких играют. Естественно, эта энергия копится, она взрыв дает в башке, и он... Тем более, что вот эту всякую фигню, по-русски сказать, он и насмотрелся. Понимаете? И поэтому он так себя и ведет. Ну, то есть это, ну, как бы, понимаете, ну, если корову кормить целлофановыми пакетами, она потом бензин будет выдавать. Понимаете, она молоко не будет выдавать. Вот поэтому не удивляйтесь, что вот эта энергия накопилась, и сейчас выдается не то, что надо. Если можете, займите ребенка чем-то.
Все понятно. Если
можете, терпите его и ограничивайте от самого опасного. И не думайте, что вы можете что-то сейчас поменять. Потому что неуправляемая энергия есть неуправляемая энергия. И с ней ничего не сделаешь. Сохраните просто отношения с ребенком. Самое главное. Потому что придет время, и он успокоится. То есть 16-17 лет, и человек перестает дуреть. У него психика встает на место, вулкан перестает извергаться, и уже дальше будете отношения сохранили нормально. Не сохранили, восстанавливайте. Понимаете? Но самое главное, не давайте, не идите на компромиссы, не давайте ребенку делать то, что разрушит его жизнь.
Спасибо вам большое, Геннадьевич.
Есть такая как бы ювенильная юстиция, она наказывает родителей за применение силы. Это очень греховный, демонический способ воспитания, потому что если ребенок хочет убить свою жизнь, почему родители не могут применить силы? Ребенок — неразумное существо. Он не соображает сам, что ему надо делать. Все колят наркотики, ему тоже хочется. Понимаете? Но это не значит, что надо ему это позволить просто потому, что у нас плюрализм мнений. Понимаете? Не соображает ничего ребенок. Вот, допустим, маленький ребенок побежал на машину. Вы что, не будете применять силу? Его задавит просто, и все. Надо брать его за руку, тащить назад. Он хочет туда, не давать ему. Почему? Потому что вы спасаете его жизнь. Три вещи запомните. Наркотики, разврат и вино. Вот эти три вещи надо очень жестко контролировать, не пускать детей туда. Пока есть у вас возможность. Когда ваша возможность исчерпана, что тогда значит, вы слабее кармы. И параллельно молитва. Поймите, что атмосферу внутри ребенка очищает атмосфера внутри вашей семьи. Если между вами с мужем противоречия, значит противоречия будут внутри ребенка. Если у вас гармония и вы в благости, даже если ребенок, у него плохая карма, все равно это будет смягчать его плохую карму. Если вы дома поклоняетесь Богу и кормите Богу, кормите его освященной пищей, все равно, даже если он там демонические наклонности имеет, это будет смягчаться, и ребенок все равно в конце концов вырастет хорошим. Я знаю такую одну семью, мальчик вообще вот с детства постоянно дрался со всеми, вел себя вообще агрессивно очень. Никому нормально даже в глаза не мог посмотреть. Но семья очень хорошая. Они добрые, такие порядочные люди, ну, руководители по природе. Вот. И они взяли просто ребенка, начали отдавать в бокс, там, в футбол. И занимать и по полной программе его вот эту природу. И ребенок просто супер развивается, стал спокойным, сильным человеком. Вот и все. Дальше вопрос.
Спасибо. Так, здесь есть несколько вопросов, если вы не против. Нигань Миронова Оксана. Коротко. И потом Курган, как бы противоположный вопрос про мальчиков, Елена Макарова. Приготовьтесь, пожалуйста. И коротко, пожалуйста, без излишних.
Ну, вы поймите, Елена Дмитриевна, что Олег Геннадьевич ведь не поймет коротко, потому что это же мой ребенок. У нас индивидуальная ситуация. Я его люблю.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня такая ситуация. У меня две дочери. Старше 15 лет. И, ну, подросток у них сейчас можно это стало. У нее, в общем, я не могу принять ее увлечение. Гиви, потом качалку она ходит. В общем, подружек у нас мало. Рисовать она любит, но это дело иногда по вдохновению. А вот увлечение именно прям то гиви, то железо таскать, это наше.
Ну а ничего, пускай таскает железо нормально, ничего страшного.
То есть это перерастет?
Это лучше, чем, понимаете, есть два варианта. Или она будет железо толкать, таскать, или будет по мужикам бегать. Что выбираете? Понимаете, ну, вот да. У них так половая энергия пошла вот в эту сторону. Ну пусть это железо таскает.
У нас и подружек нету практически.
Только ну значит, у них, понимаете, это надо искать в своей жизни причину. То есть вы, значит, у вас не было подружек. Или вы как бы... Значит, с мужем не так как-то себя вели, и она же, девочка же к папу. Если вы агрессивно себя с папой вели, значит, она...
Нет, это точно. Я до сих пор всегда, даже когда дочери на мужа возмущаются, я говорю, это чуть ли не царь Бог, чтобы она это сейчас уже понимала. Мужчина...
Ну, значит, тогда, если все нормально, то не обращайте внимания. Ну, покачалась, ничего страшного. Вообще, знаете, вот для девочек это тоже хорошо, если она... В спортзал ходит, она не становится мужчиной, понимаете? Она становится стройной, красивой, вот, жизнерадостной. То есть вот эти вот все фитнес для девочки очень хорошо тоже, потому что там под музыку все это происходит. Я там видел, я тоже в фитнес хожу, и видел девушек, они очень стройные, красивые, там, подтянутые, вообще классно выглядят. Не такое, чтобы они там с мышцами там. Конечно, такие тоже бывают, но это, знаете, уже больше такое... извращение, понимаете? Они начинают колоться там, обычно нет, там боксинг там какой-то. Ну, понимаете, но если она просто вот с весом занимается, она просто стройной, красивой станет, и все. Не надо противостоять этому. Пускай продолжает.
Благодарю.
Видите, я сначала узнал атмосферу, какая в семье. Я изучил этот вопрос и понял, что все нормально. Если атмосфера хорошая, с девочкой ничего плохого не произойдет. Если атмосфера хорошая, плохая, надо менять атмосферу, и опять с девочкой ничего плохого не произойдет. Фитнес — это не порно-клуб, понимаете? Ну, то есть это нормальное мероприятие, нормальное занятие для девочки, потому что это мода, все сейчас этим занимаются, и эта мода нормальная, неплохая, ничего плохого нет. Если она, у вас атмосфера хорошая, девочка перенимает хорошие качества от родителей, бояться нечего. Она ничего там плохого не возьмет, потому что бояться надо, когда у вас атмосфера плохая, и она там что-то плохое будет перенимать. Но если атмосфера хорошая, бояться нечего.
Спасибо.
Так, девочка всегда, еще раз хочу сказать, девочка всегда перенимает только то, чему она выучилась. Если в семье хорошая атмосфера, она хорошие ценности заложила, она в плохую сторону не пойдет. Она идет в плохую сторону, если вы сами в плохую сторону шли. Если у вас что-то не то было, она также будет себя вести. Есть еще одна проблема. Если девочка чем-то увлекается, а вы не удовлетворили ее желание, как я вам говорил, то тогда она начнет противопоставлять себя вам. И вот тогда будет засада. Поэтому единственный способ — принять ее увлечение. Я вам говорил, не сопротивляйтесь увлечениям девочки, если они более-менее нормальные. Вы разрушите отношения просто. Женщине, если из чего-то хочется, это желание невозможно нивелировать. То есть в отличие от мужчины, женщина своих желаний не забывает. Они у нее не угасают, эти желания. Поэтому надо просто давать ей возможность это иметь, и все. Если это желание, неплохое. А если плохое, значит, надо что-то другое ей организовать и с этим жестить до тех пор, пока она не успокоится. Но это нормальное желание.
Спасибо. И такой же вопрос, только с мужской стороны. Курган, Елена Макарова. Только, пожалуйста, последний вопрос и коротко.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня такой вопрос. Я одна воспитываю двух детей и старшему мальчику 17 лет. И вот сейчас он пытается как бы встать на место главы семьи. И очень жестко пытается строить, указывать и мне, моей маме и младшей сестре. И вопрос вот в том, как нам себя вести. Мы должны ему подчиниться, как ну, мужчине, единственному?
Да. Если вы одни женщины, один петух в семье, как бы он вырос, он кукарекать начинает. А что ему делать? Он начинает кукарекать учиться. То есть он же петух. Или вы считаете, что он там какой-то этот кастрант там. Goodbye, my love, goodbye. Вам это больше понравится? Ну, петух вырос. Ну, то есть он пробует кукарекать, потому что он петух. Он не goodbye, my love, goodbye, там, понимаете, тонким голосом. Он петух. А что делать курочкам? Большим, маленьким. Вот. Так, то есть очень мягко, по-доброму, как бы соглашаться, делать все по-своему. Если он как бы, ну, еще молодой петух, тупой немножко, то надо кукарекать, соглашаться и делать все. Ой, прости, как бы не получилось. Вот, ну, то есть такую добрую женскую политику с ним играть, и он как бы будет часть чувствовать хорошо, он петушок, все, его все слушаются. Вот, но при этом политика немножко занимается. Да, как каждая женщина должна в семье. Она с мужем согласна, все согласна, а сама все потихоньку по-своему делает. Вот, и он не против, главное, чтобы все согласны были. Понимаете, петуху главное, чтобы все подчинились. А потом, что хотят, пусть то и делают. Ему это все равно. То есть женщина, она из мелочей состоит. Ей важно, чтобы эти мелочи в жизни были вот удовлетворены. Но мужчине главное по существу. Вот все согласны с правилами. Дальше внутри правил этих живите как хотите. Ему это все равно. И вы внешне подчиняйтесь, а сами живите как хотите, делайте. И поддерживайте в нем эту идею, что он глава семьи, он старший. Просто мужчина, запомните, есть способ влиять на мужчину. Женщины часто этот способ не знают, поэтому остаются без мужиков. Способ такой. Подчинитесь внешне и потом постепенно манипулируйте его сознанием. Объясняйте что-то, влияйте. То есть женщина должна влиять глубоко в сердце на мужчину. А внешне вот это вот, делать вид, что она подчинена. И она все будет так, как она хочет в конечном счете. Но если она как бы сопротивляется этой его вот этому кукареканию. Знаете, если в курятнике какая-то курица, он кукарекает, она не замирает, как бы не согласна, тогда она вылетает из курятника просто. Петух из курятника не вылетит. Он там начальник.
Спасибо, Олег Геннадьевич, я все поняла. Благодарю вас.
Не пытайтесь из мужика сделать курочку. Мужика родили, все, у вас есть петух, значит. Ничего с ним не сделаешь, он такой родился просто.
А вот у нее еще было продолжение про женскую работу. Можете про это тоже, потому что бывает, что вот девочки делают мужскую, а мальчики делают женскую.
Да, вот Олег Геннадьевич, он очень любит делать женскую работу, убирать, стирать. Он даже вот как бы у нас забирает эти, ну, возможность это делать. И вот как бы меня это настораживает.
Не трогайте его, пускай что хочет, то делает. Если вы хотите помочь мужчине, понимаете, как женщина руководит движением поезда. Она просто стрелки потихоньку переставляет. То есть она не ограничивает само движение. Стирает, пусть стирает. Вот. Просто стрелки переводить, что значит? Это значит, направляйте его в нужное русло. Ну, то есть по-женски, по-доброму просите его мужскую работу делать. Понимаете? И постепенно он к ней привыкнет. Но если вы ему краник закроете, не дадите ему стирать, он будет с ума сходить просто. Пусть паровоз едет, и направляйте его потихоньку в нужное русло. И он перестроится, будет делать то, что надо. Он же в женской семье рос, и он видел что? Что всирали, убирали все. Вот он это и делает, в этом развивается. Если бы он мужской, понимаете, я еще раз повторяю. Мужчине нужен пример для подражания. Вот какой у него пример для подражания был? Одни женщины. Поэтому он и стирает, убирает, он там развивается, прогрессирует. Ну хорошо, дайте ему другой пример для подражания, мужчин мужской, и он туда пойдет, там будет развиваться.
Спасибо.
Но саму деятельность человека не останавливайте, иначе он деградирует. Мужчина должен что-то делать, иначе он будет на печке лежать.
Спасибо большое. Еще большинство вопросов с трансляции уже ответили вы. Ну, вот есть такой вопрос, всегда ли типы детей совпадают с типами родителей, как вы говорили, и всегда ли бывает у детей чистый тип или бывает смешанный своя категория.
Смешанных типов не бывает, бывают недоразвитые типы. Я уже много раз говорил, что иногда у человека есть природа, способности и хобби. Понимаете, три вещи. Хобби может быть одного типа, способности может быть второго типа, а природа третьего типа. Или все в одном месте может быть и способности, и природа, и хобби. Что такое хобби? Человеку нравится что-то делать для отдыха. Он просто расслабляется в этой деятельности. Это хобби. А способности — это то, что у человека получается делать, но это не его природа. То есть он устает от этого, но деньги нормально имеет. А природа — это когда человек что-то делает, ему нравится, он не устает. И там сначала денег нет, потому что природа идет от разума, надо разумным стать, чтобы деньги были. Обычно способности — это деятельность ума, хобби — это деятельность чувств, а природа — это деятельность разума. И для того, чтобы человек по природе, по своей эффективным был, нужно сначала развивать разум, а это длительный процесс. Поэтому, когда человек развитым разумом, он всегда действует по своей природе.
Спасибо.
Таким образом. То есть идея в чем заключается? В том, что бывает только один тип, да, у человека всегда. Смешанных типов не бывает. Но бывают люди недоразвитые. И тогда кажется, что смешанные.
Понятно. Но большинство недоразвитые. И последний вопрос тогда из Одессы. Семья Бычковых про усыновление детей хотят спросить. И потом уже сеанс счастья будем начинать. Одесса, вы с нами?
Да, мы тут. Можно говорить?
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Может быть, мой вопрос немного выбивается за рамки семинара, но он связан с тем, что у нас с женой трое детей, маленьких. Двойня 6 лет, старшему 8, 8,5. Мне 55. И жена хочет еще усыновить четвертого ребенка, девочку. И вот я сомневаюсь, что у меня хватит на это сил, что я смогу их там провести, воспитать, впереди еще тогда там 15-20 лет, я не знаю.
Что, жена-то ушла? Где жена-то? Что она убежала?
Она убежала, здесь рядом.
Подойдите. Да.
Не видно просто, сейчас подойдет.
Давайте сейчас я ее спрошу. Видите, у мужа мало сил. Он чувствует, что он не справится с четвертым ребенком. Давайте вы свое желание уберете. Не будете хотеть больше четвертого.
Постараюсь.
Вы в это верите? Вот она сказала, постараюсь. Верите, что она уберет это желание?
Нет.
И я тоже не верю, потому что я ни разу в жизни не видел, чтобы женщина, когда что-то хочет, чтобы она постаралась его убрать, это желание. Такого просто в принципе не бывает. Это все равно, что вот ракета, допустим, она зажглась, там из сопла начало выходить, да, и чтобы он раз, погасло. Такого не бывает. Загорелось, значит, все будет лететь. Понимаете, поэтому выход только один, понимаете, это брать ребенка. Больше нет вариантов. Потому что есть два варианта вообще. Или справиться с истериками жены, или справиться с новым ребенком. Вот вы выберете для себя один из двух вариантов, потому что вы не женщина, вы не понимаете, что такое хочет. Женщина хочет. Понимаете, это не мужское хочет. Это другое. Это означает, что она будет с ума сходить. То есть или вы справляетесь с ее сумасшествием, или с четвертым ребенком. Я говорю, поэтому мужчины в монастыре уходили, что очень трудно с женщинами. Понимаете, они знали, что это значит жену заводить. Что хочет, все, ничего не сделаешь. Хоть вешайся, хоть что, вот хочет, все, значит, ничего не сделаешь. Вот, а некоторые вообще, представляете, по две жены заводят. Или по три. Это как жить-то вообще? Представьте, они все же хотят. И ничего с этим не сделаешь. Это же капец. как это в этой песне, не очень плохо иметь три жены, гораздо хуже с другой стороны. Понимаете, вот с другой стороны. Ее надо учитывать всегда, эту другую сторону, когда женщина имеешь дело. Значит, теперь следующий вопрос. Красивая девушка. Красивая, жизнерадостная, энергичная, которую сильно хочется любить. Что это значит? Красивая, жизнерадостная, энергичная. Это значит, хочет в ней будет очень много. И за эту красоту, жизнерадостность и энергичность надо платить. А обычно, что женщина хочет? Ну, чаще всего, детей. Поэтому, когда энергичная, жизнерадостная, красивая, и вы взяли замуж, наслаждаетесь, да? Ну, понаслаждайтесь немножко. Потом поймете, что это значит. Попозже. Но уже как бы поздно, назад отступать некуда, позади Москва.
Ну, я так вроде бы как заплатил с этой точки зрения. Но понятно, что у каждого свой счет, да, вы это имеете.
Ну, я же вам говорю, что она не отменит желание, вы ничего не сделаете. Ну, не отменит. Ну, попробуйте еще пожить годик. Вам же рожать не надо начинать. Ну, поживите годик, посмотрите на нее. Я не видел, что никогда, чтобы женщины отменяли желание. Она будет ныть, ходить, изводиться.
Я понимаю, что она будет мучиться, ну и понятно, будет мучить меня. Ну,
это так, да? Да. Вот мудрость в чем заключается. Вот представьте, она вас замучит, и еще потом ребенок все равно возьмет, потому что деваться некуда. То есть она вас замучила сначала, а потом ребенок вас замучит. Так лучше сразу пусть ребенок мучает, меньше как бы энергии отдавать.
Так и она же никуда не денется. Хорошо, спасибо большое, Олег Геннадьевич.
Ну, это все равно ваша жизнь, мужчине самому надо все проверять. Я сказал свое мнение, а вы дальше практикуйте, смотрите на природу женщины, пробуйте.
Что получится, да. Спасибо большое.
Будьте счастливы. Видите, она такая, как бы, невинная такая, улыбается. Она ничего плохого, вообще ничего плохого не делает. А муж с ума сходит. Просто потому, что она хочет. Понимаете, вот так устроена женщина. Она вообще ничего плохого не делает. Она просто хочет чего-то. И все. И ты хоть с ума сойди. Че, Лен, пора желать всем счастья, да, чувствую?
Будем желать всем счастья, чтобы мужчины справились со всеми нашими хотелками.
Он же из Гельжика Петр не выдержал того, чего хотела жена в результате, как бы семья развалилась. А надо было как-то справиться с этим. Ладно.
Будем обуздать свои желания. Мужчинам всем сил.
Да. Желаю всем счастья. Я 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 желаю счастье, счастье, я желаю всем 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 счастья. 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 Спасибо вам большое за участие в этом семинаре. Я желаю вам всем счастья, знания, любви, хороших семей, хороших детей и всего самого лучшего в вашей жизни. Спасибо. Я вам очень благодарен за то, что вы развиваете этот удивительный проект.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич, за такие чудесные знания. Будем стараться все выполнять.
Спасибо, Лена.
Спасибо. Спасибо, Олег Геннадьевич. Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Мы желаем всем счастья. Мы желаем
всем счастья. Мы желаем всем счастья. Мы желаем всем счастья. Мы желаем всем счастья.
Мы желаем всем счастья. Мы желаем всем счастья.
Спасибо большое. Будьте счастливы.
Мы желаем всем счастья. До скорой встречи, Олег Геннадьевич, через пару встреч.
Да, до встречи, Олег Геннадьевич, на фестивале «Благость».
Да, на «Благость» все приезжайте. Мы вас там ждем.
Приедем.
Приезжайте.
Кто на фестивале едет, напишите мне, я вас в наш чат добавлю.
Ну что вы?
Кстати, следующий семинар у нас будет 9-10 октября, и Олег Геннадьевич выбрал очень интересную тему про груз в сердце и как с этим справляться. Вот, поэтому можно заранее планировать. Спасибо вам большое, Олег Геннадьевич.
Будьте счастливы все.
Спасибо.
Ждем вас на фестивале «Благость». Кстати, у нас, Лена, мы будем этот транслировать, вот это вот? Я желаю всем счастья, или это клуб «Благость»?
Я всегда за. У нас утренние сеансы счастья проходят, мы как бы там
знаем счастье все. Хорошо, ладно, хорошо, я понял. Ладно, всего доброго, тогда я выхожу.
Всего доброго вам. Спасибо. Спасибо. Всем большое спасибо за участие, за вашу теплоту, за хорошие вопросы.
Спасибо, Елена Дмитриевна!
Спасибо, на трансляции тоже там такие все терпеливые, кто-то там попасть не может.
Спасибо, Елена, за организацию!
Да, спасибо вам большое. Кто на фестиваль едет, пишите, я вас в наш чат добавлю, будем вместе там бегать, прыгать, вместе встретимся. Все, счастливо тогда вам. Всем хорошего дня. Останутся вопросы, у нас есть бесплатный консультационный чат, всегда можете туда написать, если что-то там вдруг появилось. Вот. Клубы у вас там есть в городах, туда ходите, тоже общайтесь. Вот. На утренние сеансы счастья приходите, желайте всем вместе счастья. Все, счастливо, всем спасибо.
Спасибо, Елена Дмитриевна.
Спасибо. Спасибо.
Все.